Я тоже очень рад вас всех видеть. Спасибо вам большое. Итак, продолжаем наши беседы по планетам. Сегодня мы поговорим о Юпитере. Я в Москве как-то видел одну рекламу. Там написано «Ю-Питер». Питер. Ну, группа такая, ансамбль. «Ю-Питер». Вот. Но на самом деле... Юпитер, может, мы так и называем, но на санскрите эта планета называется Гуру. Гуру означает наставник. Поэтому это не Юпитер, а это очень серьезная планета. То есть, напомню вам, что согласно Ведам, Веды объясняют, что не случайно, что планеты влияют на нашу судьбу. На самом деле планеты не могут влиять на судьбу, это просто большие куски материи, которые летают вокруг Солнца. Они сами не могут влиять на судьбу. Но однако же в Ведах описывается, что есть разные формы жизни. И, допустим, когда появляется какой-то часть, какой-то объект материальный, обязательно он связан с тонким телом. То есть жизнь, Веды описывают, что жизнь присутствует везде в этой Вселенной. В каждой точке этой Вселенной присутствует жизнь. И она бывает в разных формах. И, допустим, река, вот, которая у вас течет здесь, это тоже... движущаяся материя, которая связана с каким-то определенным живым существом. Любая гора связана, есть духи гор. То есть на тонком плане существуют живые существа, которые связаны с горами, с различными и так далее. Я, допустим, в Гималайи приехал, когда первую ночь, когда я там ночевал, я увидел во сне огромную личность такую, и мне стало дурно. То есть меня затрясло, и я понял, что как бы я приехал, не поклонился Гималаям, и как к себе домой, первый раз я туда приехал. И я проснулся, встал, поклонился и спокойно лег спать, больше ко мне никто не приставал. То есть, поэтому люди уважительно относятся к рекам, городам там и так далее. Почему? Потому что... Везде присутствуют личности, даже когда мы заходим в чей-то дом, он охраняется тоже. Он не просто находится просто так, там тоже есть какая-то сила, какая-то личность, которая охраняет дом, дух дома, допустим, там. Такое это все существует. Вот. Но представьте, насколько могущественные личности связаны не с горами, не с реками, а с целыми планетами. Допустим, Веды описывают, что Земля, она связана тоже с личностью. То есть Земля, поэтому она и названа женским родом, также, то есть Земля. На санскрите ее называют, ведической традиции называют Пхуми. Пхуми так зовут, Веды объясняют, так зовут Мать-Землю. Эта личность, она не то, что она круглая такая вот, как шарик. Это тот инструмент, с помощью которого она действует в этом мире. Как вот у нас есть тело, это наш инструмент. Это не значит, что это мы. Тело это не мы, мы души. А мы действуем с помощью тела. Тело постоянно меняется, каждые 7 лет обновляются клетки тела полностью. Тело меняется, но мы чувствуем себя тем же самым человеком. Той же самой личностью. Точно так же есть грубое тело, которое называется планета Юпитер. И есть тонкое тело, которое называется гуру или учитель Солнечной системы. Всей нашей Солнечной системы главный наставник находится обладателем, является обладателем этой планеты. И, соответственно, таково влияние от него исходит, от этой планеты. И мы, допустим, вы можете восстать против этого и сказать, что все это просто чушь. Допустим, вы можете так сказать. Ну, нет проблем. Но чтобы понять, чушь это или не чушь, для этого надо просто взять и изучить, о чем мы говорим. Объект нашей беседы надо изучить. Ну, допустим, Юпитер вошел в Козерог. Как только он вошел в Козерог, начался кризис. И это было видно, потому что Юпитер в Стрельце, когда находится, он в Стрельце благоприятно влияет на людей, знаки Стрельца, потому что он сильно очень влияет. Но как только Юпитер вошел в Козерог, это самый такой слабый знак Юпитера. В результате у нас начался кризис финансовый. А буквально несколько дней назад, 3 мая, Юпитер перешел в Водолей, в следующий знак. И он пришел на 3 месяца, чтобы потом опять вернуться в Козерог на 4-5 месяцев, потом уже надолго уйти в Водолей. И когда он на короткое время уходит в Водолей, то как бы человек чувствует, что вроде бы должно все хорошо быть в будущем, но что-то не получается, чего-то не хватает сейчас. Вот где-то неделя очень тяжелая, психически очень тяжело всем людям жить, потому что когда Юпитер переходит из одного знака в другой, человек не знает, как ему дальше жить, что ему делать. Что-то происходит такое в его жизни, он не знает, он обескуражен. Ему тяжело сориентироваться в ситуации. Поднимите руку, кто это чувствует сейчас. Вон, видите, сколько? Что это? Фантасмагория или самовнушение? Это стопроцентный факт. Пройдет буквально неделя, и Юпитер выйдет из нулевых градусов, когда в нулевом градусе в каком-то знаке Юпитер находится. Всегда состояние такой очень неопределенности, тяжело. Но когда он выйдет, хотя бы там ближе к 1 градусу будет, уже спокойствие, больше будет жизни. Потому что Юпитер – это планета, которая связана с верой человека. А вера – это основа, фундамент жизни. Без веры невозможно жить, потому что человек, когда он ни во что не верит, он в страхе живет, он боится всего, что происходит. Страх и возникает из-за того, что нет веры. Что такое бесстрашие? Может ли у человека, который ни во что не верит, быть бесстрашие? Может, только в том случае, если он сумасшедший. Если он дурачок, он ни во что не верит, и он бесстрашный, он ничего не соображает просто. Но если человек соображает, он хорошо понимает, что происходит, но он ни во что не верит. Это значит, что он начинает испытывать сильный страх. Он не знает, как ему жить, потому что нет веры внутри. Этот страх возникает только из-за этого. Если человек, допустим, ходит в храм, поклоняется Богу, но он постоянно всего боится, у него мнительность сильная, это верующий человек или нет? Нет, у него нет веры. Главным признаком верующего человека является глубокое умиротворение. Он, когда человек молится Богу глубоко, серьезно, то в этом случае у него в сердце возникает покой. Он испытывает, что все будет хорошо, даже если куча страданий вокруг и внутри, все равно человек испытывает внутреннее глубокое спокойствие. И вот эта вот способность верить, она должна в этом мире какой-то силой поддерживаться, потому что в этом мире у нас нет ничего своего. Все, что у нас есть, оно поддерживается какими-то силами. Вот вы говорите, у меня сегодня хорошее настроение, а вчера, допустим, плохое было. Если бы мы сами могли это все поддерживать, то настроение бы не менялось. Мы бы было такое настроение, которое мы захотели. Вот я хочу, чтобы у меня было такое настроение, раз, и у меня весь день такое настроение. Кто так может? Поднимите руку. Захотел настроение такое, и весь день такое настроение. Вы так можете. Еще кто? Вы так можете. Поздравляю вас. У вас хороший период астрологический идет. И в хороший период действительно можно задать себе настроение. Но так не бывает всегда в жизни. Бывает так, что человек хочет, чтобы у него было хорошее настроение, а оно не может быть хорошим. Вот поднимите руку, вот кого сейчас так. Человек, вы хотите, чтобы все хорошо было, но невозможно. Нет сил. Видите, гораздо больше. Потому что период сейчас тяжелый период астрологический идет для людей. Поэтому мы не контролируем свое настроение. Его контролируют планеты. Наша судьба, то есть из глубины сердца исходят наши поступки, которые мы совершали в прошлом. И эти поступки, они связаны с планетами, потому что планеты, они, двигаясь по небосводу, они таким образом меняют настроение, которое существует на Земле. Потому что сама Земля движется в пространстве, и существуют четыре стороны света. Эти четыре стороны света всегда имеют свое настроение. Каждая сторона света имеет свое настроение. Как есть, допустим, былины русские, там пойдешь в эту сторону, там то-то получишь, в эту сторону то-то, в эту сторону. Это означает стороны света. Не то, что человек идет вот так вот три стороны, он идет или туда, или туда, или туда, или туда. Если человек, психически все люди куда-то движутся в своей жизни, куда-то движутся в какую-то сторону света. Допустим, люди, которые хотят глубже постичь этот мир, разобраться во всем, они хотят глубоко все понимать. Эти люди психически движутся куда? На север. На север. На север. Если человек испытывает жуткие страдания в жизни, и он как бы сражается с этими, со своими проблемами постоянно, он борется со всем, что с него на пути встречается, и он постоянно сражается со всем и страдает сильно. Куда он движется? На юг. Если человек очень сильно хочет разбогатеть, и он постоянно думает о том, как жить лучше, как окружить себя более такими светскими, культурными, образованными людьми, он пытается получить очень хорошее образование в жизни и вращаться вот в такой жизни и жить такой жизнью. Он стремится к прогрессу, к материальному прогрессу. Куда он движется? На запад. Если человек говорит, не нужна мне машина, не нужна мне Мальвина, вот, мне ничего не надо. Я хочу только верить. Я хочу только понять истину, высшую истину этой жизни. Для чего нужна моя жизнь? Зачем я живу? Я хочу понять. Я хочу разобраться в том, есть Бог или нет. Я хочу служить высшей истине. И хочу, чтобы все были счастливы вокруг. Этот человек движется на восток. И вот те люди, которые движутся на север, они пытаются все понять, во всем разобраться. Эти люди находятся под покровительством, то есть они совершают аскезы для этого. А эти люди находятся под покровительством Сатурна, мистическая планета. Те люди, которые движутся на юг и отрабатывают свою плохую карму, они находятся под покровительством Солнца. Те люди, которые движутся на запад и хотят увеличить свое материальное счастье, они находятся под покровительством Венеры. И те люди, которые движутся на восток, они находятся под покровительством Юпитера. Следует знать, что Юпитер дает защиту только тем людям, которые достойны знания. В Бхагавадгите есть такая фраза, когда сам Господь пришел на землю для того, чтобы дать свое знание, Он выбрал одну личность, которой Он передал это знание. И Он сказал такую фразу: «Я тебе передаю это знание по той причине, что ты никому не завидуешь, что ты ни на кого не злишься, что у тебя нет злобы в сердце». Это единственная квалификация человека, который может что-то в этой жизни понять больше, чем все остальные. А у кого нет злобы в сердце? Как вы думаете, у кого нет злобы? Человека, который смирен. Если есть смирение внутри, в сердце, смирение. Смирение означает, что я не самый лучший вариант, я не самый лучший экземпляр, я не самая лучшая дама. То есть я должен научиться еще многому в жизни. И есть много людей, которые лучше понимают, как жить. Я хочу учиться у них. Смирение означает, что разум открыт для истины, для знания. А гордость означает, что разум закрыт. Поэтому, когда человек настроен смиренно, он хочет понять. Если, допустим, вы на лекцию пришли, вот так вот, слушать меня. Ну давай, говори, что ты там скажешь, ну. Вот. В этом случае как об стенку горох. Вот. То есть, ну, ничего не войдет внутрь. Потому что, если даже я и что-то знаю, допустим, то это может войти в том случае, если будет смирение. И самое интересное, что если я сам не смиренно настроен во время лекции, то я тоже ничего не пойму из того, что я говорю. Потому что в Ведах говорится, что тот человек, который смиренно слушает, он получает знание, которое потом реализуется в его жизни. Тот человек, который гордо слушает, он вообще во время лекции ничего не получает. Он просто тратит время зря свое. Он просто, ну, он как бы сопротивляется, спорит. Он просто тратит время, потому что, чтобы оценить что-то, надо сначала принять его внутрь, потом это сопоставить с фактами жизни и потом уже принять решение. Но человек, который сопротивляется, он против, он даже не принимает внутрь, он просто отвергает, даже не успев получить этого внутрь. Это все равно, что сказать, что пища плохая, не попробовав ее. Вот. Но человек, который читает лекцию, он, по идее, должен во время лекции понять то, о чем он говорит. Реализовать сразу за это, понимаете? Те, кто слушают, они потом реализуют. Те, кто читают, они должны сразу реализовать. Но если, допустим, я буду гордиться и читать в гордом состоянии перед вами, я ничего не пойму. Сам ничего не пойму из того, что говорю. Поэтому гордость никогда не помогает ни тем, кто знает, ни тем, кто не знает. Юпитер не имеет, у него нет лучших или худших, у наставника, у гуру нет тех, кто лучше или хуже. У него есть те, кто готовы принять знания, и те, кто не готовы его принять. Квалификация принять знания – это смиренное настроение внутреннее, вот и все. Смиренное не означает безропотное и подобострастное, или фанатичное, или глупое. Есть глупые люди. В чем заключается их квалификация? Глупые люди принимают все. Вот все, что им не выложи, они все принимают. Почему? Потому что на самом деле разум находится в сердце. И когда человек хочет в сердце пустить знания, он смиренно, послушно слушает. Как вы думаете, как определить? Когда человек говорит, можно определить, смиренный он или нет? Можно, но трудно. Вот когда человек слушает, можно 100% определить, смиренный он или нет. Потому что говорить мы все любим. Мне каждую лекцию говорят, сколько лекция должна длиться по времени. Еще ни разу не было такого, чтобы я раньше лекцию закончил. Я всегда стараюсь побольше поговорить. Потому что говорить мы любим, нам приятно. Все, столько человек слушают, очень приятно поговорить. Вот. Смирение сложно здесь проявлять, правильно? Вот когда человек слушает 2,5 часа, вот это уже однозначно указывает на смирение. Когда человек слушает, в этом проявляет смирение, слушание. Если человек слушает, значит, он проявляет свое смирение. И сила гуру или Юпитера, или наставника, как хотите это называйте, она в это время входит в сердце, вот сюда, в сердце. Потому что есть еще второй вариант. Сердце означает разум, голова означает ум. Ум, он постоянно все обдумывает, он как бы перелопачивает все. Он сердце ничего не пускает. Вот, допустим, вы человеку говорите, один человек слушает очень внимательно, и пытается понять. Нет, один человек слушает вот так. То есть он все принимает внутрь, что бы ему ни сказали, он вот так. Вот. Второй человек слушает внимательно, но в его глазах есть ощущение правды. То есть он вот то, что он готов принять, он принимает, все остальное удерживает рядышком с собой, пытается разобраться в этом. Это признак разумного слушания, но смиренного. И третий вариант, человек делает вид, что он слушает смиренно, и он вот так слушает, вот так. Сынок, ты понял, что надо учить уроки? Да, да, мамочка. Он головой как бы отфутболивает все. Ну, да, то есть он, да, он все понял, но на самом деле ничего не понял. То есть он отфутболивает вот так вот. Все. Если вот так он говорит, я ничего не понял, это истина, это смирение. Потому что он правда ничего не понял. Но если он обманывает, он то-то. То есть это такая хитрость. И четвертый вариант, это просто вот так. То есть щит человек ставит, он не хочет ничего понимать. То есть есть разные варианты, как человек принимает информацию. И хотя бы чуть-чуть смирения есть, то значит чуть-чуть знания входит в сердце. Если больше смирения, больше знания. Но самое интересное, что смирение дает право человеку быть трезвым. Потому что есть две категории людей, которые не могут быть трезвыми. Первая категория – это люди доверчивые. Доверчивые означает, что они не проверяют ничего. Они не хотят понять. Они просто хотят просто жить. Вот им сказали как-то, и они так будут делать. Это означает, что они слишком дешево воспринимают знания. Потому что даже если ты просто принял все, допустим, кто такие фанатики? Вот фанатику скажи, вот так вот. И он, точно, все. И он всем идет и начинает говорить всем, вот так, все. И все, всех на уши ставит. Потом чувствует, что-то все, жизнь заклинила, что-то все его бросают, ни с кем счастья нет. И он думает, это была ошибка, все не так. Все вот так. И опять начинает что-то фанатично, принимает опять другое что-то. И так он постоянно, у него то одно, то другое. Фанатики. Люди с очень жесткой внутренней позицией, идеалистичные люди, жесткие по своей природе и однонаправленные, категоричные. Это признак того, что человек очень доверчивый и доверчивость вызывает фанатизм. Фанатизм – неправильное восприятие истины, потому что истина ложится не переваренной в разум, а в очень грубом виде. Ну, представьте, допустим, если вы возьмете и большой-большой кусок хлеба, допустим, сразу проглотите себе в живот. Что произойдет? Так. Что произойдет? Несварение. Истина, хлеб станет колом в животе. Он не будет перевариваться нормально, потому что человек несерьезно отнесся к питанию. Он не пережевывал все тщательно, не глотал. Он просто от жадности взял, все проглотил сразу. И у него ничего не переварится. Пустая трата времени. Второй вариант вообще не есть. И третий вариант – пережевывать. Пережевывать означает пытаться понять. Это смелый путь пытаться понять. Потому что два варианта. Один вариант, допустим, я говорю, допустим, привожу из Вед такое утверждение, что верная жена дом бережет. Допустим, я такое утверждение делаю. Одни люди думают, о, в этом что-то есть, интересно, надо послушать. Другие люди думают,
а я неверная, все, дом-то мой, все, сгорит, надо быстрее домой бежать. Защиты нет в доме, страшно.
Третий думает, ерунда, не хочу такое слушать, ерунда. И самый лучший вариант, как человек оценивает все, он принимает знания и начинает его изучать. Он думает, так, вот я верная жена своему мужу, он от этого наглеет, что гулять начал потихоньку, я верная. Как же так, почему же я дом-то берегу, если он наглеет от этого, от того, что я верная? Он начинает изучать, а что значит верная жена? Что это значит? Верная жена означает, что она верна мужу. То есть она верит, что у нее с ним все будет хорошо. Верна отношениям. Это значит, что если его понесло, она почувствует это. У нее сердце открыто к мужу. Верная она открыта к отношениям. Она чувствует, понесло его. раз его за шкирку, прижучила немножко. Не то, что она в рот ему постоянно смотрит, такая зачуханная, верная жена. Нет, она не зачуханная верная жена, она может Кузькину маму устроить ему. Потому что Кузькина мама, она женского рода, понимаете? Мужчина Кузькину маму не может устроить, потому что у него на это нет силы. У женщины очень много психической энергии внутри, она как вулкан Везувий. Если он проснется, мужчинам надо разбегаться во все стороны. Верная жена может защищать свой дом, в том числе от своего собственного мужа, если он перестает правильно себя вести, и он чувствует, что она имеет право на это. Вот иногда жена, допустим, ругается с мужем, и он чувствует, что она не имеет на это права, потому что она сама такая. Но иногда жена говорит что-то, она может даже не ругаться, но она просто говорит что-то, и мужчина чувствует, что она права, потому что она верная, она имеет право это говорить. Она имеет на это силу внутреннюю. Это значит, что ему придется принять это. Как бы он ни ругался там, ни спорил, все равно придется принять внутри себя. Потому что мужчины, они внешне пытаются делать вид, что нифига не дошло. Но внутри им придется принять, никуда не денешься. Точно так же и разум человека. Он должен быть как верная жена. Он должен что-то принимать, что-то отвергать. Но идея одна – цель понять, цель принять, цель разобраться. И вот этими процессами всеми управляет гуру, наставник человек. Веды считают, что энергия, вот эта энергия способности принять знания, она усиливается планетой Юпитер. Вернее, через эту планету – она действует от лица гуру или брихаспати, как его зовут. Брихаспати, как его зовут в ведической культуре, в ведическом знании. Это другое название Юпитера. То есть того наставника, который через эту планету действует. Как происходит технически то, что мы получаем способность принимать знания, удерживать его внутри, разбираться во всем? Эта способность действует следующим образом. У нас в тонком строении, в психическом теле, как мы уже изучали на прошлых лекциях, есть разум, ум, разум, психическая энергия и эгоизм, понимание себя как личности. Есть истинный эгоизм. Это понимание, что ты должен жить для других, и ты испытываешь счастье, это делая. И когда ты этого не делаешь, ты испытываешь страдания. Ложный эгоизм – это означает, что человек считает, что он должен жить для себя. Поэтому если себе что-то хорошее сделал, или кто-то ему сделал что-то хорошее, он испытывает счастье. А если кто-то сделал плохо, он испытывает страдания. Понимаете? В нашей психике действует и ложный, и истинный эгоизм, постоянно меняются. Ложный эгоизм является главным врагом человека. Главным, главнее нет врага. Вот, желание жить для себя. Главный враг всего счастья, который только существует в этом мире. Так говорят веды. Вот, и ум – это орудие, инструмент, с помощью которого ощущение себя как личности действует. То есть ум, он взаимодействует со всем, он пытается собрать информацию всю об этом, об этой жизни. Он пытается ее как-то оценить. Ну, даже не оценивать, а больше реагирование какое-то идет эмоциональное на эту информацию. То есть ум, в уме есть характер, чувства есть, есть настроение и так далее. И над всем этим стоит разум. Психическая энергия все пронизывает, все эти три структуры. Над всем этим стоит разум. Разум – это сила, которая постоянно соединяет человека с двумя источниками. Есть разум материальный или корыстный разум. Есть разум духовный или бескорыстный. Корыстный разум постоянно советуется с ложным эго. Он Ложное эго, центр, оплот ложного эго находится в области копчика. И материальный разум постоянно советуется с ним. Говорит, тебе хорошо от этой идеи? Вот что, тебе хорошо, что ты на лекции сидишь или плохо? Вот. И ложное говорит, плохо тут, что-то плохо. Он говорит, ну пойдем отсюда нафиг, что тут сидеть вообще? Здесь какой-то очкарик сидит, что-то из себя строит. И он раз пошел. Все, второй вариант. Допустим, если здесь хорошо. Допустим, разум, духовный разум говорит, а ты, это поможет тебе сделать счастливыми твоих родственников, твоих детей? Поможет. Тогда сидим, дальше слушаем, терпим все издевательства, которые происходят здесь на лекции. То есть, другими словами, есть два типа разума. Есть разум, связанный с эгоизмом человека, им управляют демоны, демонические живые существа. Они тоже есть во Вселенной, они живут на низших планетах. И есть духовный разум, которым управляет Господь. И у него есть свои слуги, помощники, которые являются наставниками для нас. И духовный разум помогает человеку быть счастливым, обрести счастье. Счастье означает знание, как правильно жить. Если человек понял, он обрел счастье. Поэтому человек постоянно стремится к тому, чтобы себе что-то устроить в этой жизни, борется за существование, это один тип жизни, демонический. И второй тип жизни, человек пытается понять, как правильно жить. И он старается жить для друзей, для других, пытается помочь всем. И при этом учится, как сделать так, чтобы это не разрушило твою жизнь. Потому что некоторые люди думают, помочь всем означает без штанов остаться. Некоторые, в принципе, так и делают. Они все раздают, остаются без штанов. И потом очень сильно ругаются. Кто-то, допустим, я слышал такой случай, один человек пожертвовал свой дом какой-то частный на храм. И потом постоянно ругался о том, что он это сделал. То есть это неправильно. Это не тот способ, который принесет счастье. То есть пожертвование должно совершаться в знании. Ты должен точно знать, зачем ты это делаешь, как это надо делать правильно. И надо понять результат своего пожертвования тоже. Какой будет результат. И пожертвование – это основа жизни. Жертва – это основа жизни. Мы все время жертвуем. Допустим, мы в школу идем, дети в школу идут, они жертвуют своим детством. Родители тоже отдают школу детей, они чувствуют, что ребенок мой меньше будет играть, я меньше с ним буду видеться, но зато он обретет знания, которые поможет ему жить. Мы жертвуем своим временем, работая, желая получить какие-то плоды от этой работы. Это называется пожертвование. Все в этом мире, все строится на пожертвовании. Без жертвы невозможно ничего получить. Некоторые люди жертвуют свой труд. Другие люди, которые лучше понимают, как происходит все в этом мире, они жертвуют свое смирение. Допустим, человек пашет на заводе, допустим, один человек пашет, работает, думает, вот я, если честно, буду работать, я буду иметь деньги. И это правда. Это правда. Честный труд дает средства на жизнь. Есть другой человек, который более сообразительный, он думает, для того, чтобы иметь деньги, не надо много работать. Надо просто честно предаться директору завода. И он идет и говорит, я твой слуга, я готов для тебя делать все, что угодно. И он предается директору завода, тот делает его мастером, подчиненным своим. И этот человек лучше живет, ему легче жить, потому что деньги он получается просто от преданности старшему. Веды говорят, что преданность старше выше стоит, чем просто способность честно трудиться. Еще выше преданности старшему стоит знание о том, как жить правильно. Когда человек живет, имеет такое знание, ему даже директору завода не надо предаваться. Он предается только истине. И истина его защищает, она дает ему счастье. Может быть, у этого человека не будет слишком много денег, но, по крайней мере, счастье у него точно будет, это гарантия. А именно для этого мы и живем. Сейчас в наше время не все старшие, не все руководители имеют честный характер, возвышенный. И не всегда преданность старшим дает нам нужные плоды. Но если человек имеет знание, как жить правильно, он может найти себе такой коллектив, таких старших – которым можно предаваться. Это стопроцентный факт. И в этом заключается цель нашей жизни. Мы должны найти себе то окружение, то общение, которое даст нам очень хороший результат. Мы реально сможем быть устойчиво жить и сможем быть счастливы в этой жизни. И вот для того, чтобы это произошло, именно к этому ведет нас наставник. Наставник, который уже присутствует в этом мире просто в результате того, что существует Юпитер. Это планета Гуру, которая является всеблагоприятной. В ведической астрологии говорится, что Юпитер всегда благоприятен. У него, он это самая благоприятная планета. У него нет отрицательного действия никогда и ни на что. Он всегда делает только хорошо. Даже если он нас по башке бьет, то тоже это заканчивает все хорошо. То есть Юпитер дает благословение. Ну, допустим, я решил накопить деньги на машину. И эта машина должна меня разорить, допустим. Но я при этом имею склонность слушать старших. И кто-то, допустим, мне говорит: не делай этого, не нужна тебе эта машина. И я: мне нужна машина, допустим. И судьба раз лишает меня этой машины. Потому что я имею склонность слушать старших. И судьба помогает мне. Это такое, когда человек лишается не по своей воле того, что его должно уничтожить. Это состояние называется удача. Удача. Удачный тот, кто лишается того, что, допустим, он влюбился в девушку, которая должна принести ему страдания в жизни. Но так как у него есть старшие, они ему говорят: не надо, не нужно тебе это все, не нужно. И он переламывает себя или просто чувствует, что плохо становится в отношениях. Он слушает совет старших и не женится. Находит себе другого человека потом. Или, допустим, человек решил уехать за границу. Ему говорят: не нужна тебе эта Англия, не нужна. Там холодные люди, холодные, тяжело там жить. Здесь теплые люди, легче. И он съездил, посмотрел там на все. Ну, ой, не хочу в Англию. Мне сказали плохо, и правда плохо. У вас так было, да? Вы смеетесь? Собираетесь? Ну, счастливо. Поехали. Если человек склонен слушать, он получает знания. И это удача. Удача означает, что человек получает то, что ему нужно получить. Причем не всегда тот, кто дает совет, он глубоко понимает, почему он его дал. Бывает так, что кто-то советует, просто знакомый какой-то советует, что этого не надо делать. Хотя он глубоко не понимает ситуацию, но сердце, из сердца ему знание приходит. Если человек связан с высшей истиной, он идет путем добра, то всегда сердце его откликается на знание. И в Ведах говорится, что святой человек послушает даже грешника, великого грешника, если из его уст идет истина. Понимаете? То есть человек чистый, сердце у которого отзывается, он воспримет знание даже от того, кто грешен. И это знание им поможет в жизни. То есть Веда объясняет, что человек, который открыт к истине, ему даже не нужно, не обязательно, нет, нужно каждому человеку, но не обязательно, что он будет получать знания только от наставника. Веды объясняют, что человек с чистым открытым сердцем получает знания от всего, что его окружает. Ну, допустим, прилетела ворона, каркнула, он почувствовал, что какое-то событие может быть плохое. Или, допустим, не всегда же, когда каркает ворона, плохое событие, но вот он почувствовал это. Некоторые люди постоянно ходят и смотрят, каркают ворона или нет. У них глаза квадратные, это люди просто мнительные и больные. Но бывает так, что есть такая наука прашна, ведическая астрология. Прашна означает вопрос. Вопрос может быть задан куда угодно, в атмосферу, к людям. То есть есть знаки. Мы задаем вопрос и смотрим знак. Человек идет по улице и думает: не устраивать сегодня-завтра свадьбу или нет? И, допустим, он: нет, я вам серьезно, я вам объясняю, как это происходит, как мы общаемся с внутренним наставником. Не устраивать свадьбу или нет? И ум, допустим, что отвечает ум нам? Устраивать, конечно, устраивать свадьбу, ну, завтра, все хорошо. Поэтому обращаться к внутреннему наставнику, это не значит, что спрашивать своему, потому что некоторые люди говорят, я себе наставника выбрал, он у меня на тонком плане. И вот этот наставник ему чешет там через ум его, собственно, там всякую информацию, он пишет, все записывает, на тонком плане он общается. Ему наставник говорит, ты на самом деле в прошлой жизни был... Кем? Фараоном, царем, наставником сам ты был там, или вообще неизвестно, кем ты был. Ну, ты такой вообще, и поэтому я с тобой общаюсь. Это внутренний голос так говорит всегда. Он ничего плохого не скажет про тебя, он знает, что тебе говорить. Потому что уму же не нравится ничего плохого, ему нравится, когда только по шерсти гладит. Но всем остальным он говорит плохое что-то, а тебе, ну, конечно, ты же глаштатай, поэтому ты самый избранный, как бы, человек, понимаете? Но на самом деле веды объясняют, что прашна это не это совсем означает. Прашна означает, что человек говорит, делать свадьбу завтра или нет. И в этот момент он смотрит, девушка с двумя ведрами, полными воды, в зеленой одежде, допустим, если это было в среду, день Меркурия, будет в среду, проходит по часовой стрелке перед ним. Ну или... Да, считается благоприятный знак. Ну вот так вот, по часовой стрелке проходит. Считается благоприятный знак. Ну пусть ведер сейчас нет, пускай она проходит с двумя бутылками газированной воды. Не имеет значения. Имеет значение, что это знак благоприятный. Или, допустим, наоборот, против часовой стрелки черная кошка перебегает перед вами дорогу. Только все наоборот. Только черному коту и не везет, да? Мы поем песни. На самом деле не наоборот. Это знак, реальный знак. Есть животные, которые несут удачу. Допустим, певчие птицы. Если она пролетает, певчая птица по часовой стрелке, значит, это удача, удачно. И есть каркающие птицы, которые не поют, а каркают. Если они каркают, допустим, у мужчин с левой стороны, а у женщин с правой, то это неблагоприятно. Или, допустим, женщина сказала, а можно мне вот завтра ребенка зачинать с мужем? Она вопрос задала. И раз у нее с левой стороны что-то дернулось, это благоприятный знак. Значит, что хорошо все будет. А если с правой что-то дернулось, значит, неблагоприятно. А у мужчины все наоборот. Дернулось справа, значит благоприятно. Дернулось слева, значит неблагоприятно. Вы запомнили, не? Записываю, я записываю помедленнее. Вот, то есть идея в чем заключается? Идея заключается в том, что даже природа учит нас. Даже природа учит нас. Мы можем знания получить от всего, что нас окружает. Веды объясняют, что собака может человека научить преданности старшим. Собака всегда предана старшим, у ней в крови это сидит. Она не может быть не предана. Она учит нас. Дерево учит человека терпению. Дерево всегда терпит. Чего с ним не делай, оно будет терпеть. Оно тоже живое, но ты можешь, что хочешь с ним делать, оно будет терпеть. Мы не можем быть такими терпеливыми, как дерево, и такими послушными, как собака. Это у них, им Бог дал эти качества. Мы не получили от Бога это сейчас сразу. Нам надо развить в себе. В этом и заключается разумность человека. Животные получают все от природы, а человек должен все получить с помощью знания. В этом заключается наше благословение. Проницательно сдается орлу. Он может видеть многое. Если вы посмотрите в глаза орлу, вы увидите, что взгляд у него очень проницательный. Он очень глубоко смотрит прямо внутрь. И это страшно иногда бывает. Вот. Если вы посмотрите в глаза филину, будет все наоборот. Вы увидите спокойствие такое. Два шара таких квадратных. Ни в одном глазу такого. Полное спокойствие. Как этот, на экзаменах преподаватель. Ни в одном глазу. Что ты рассказываешь, непонятно, что он тебе поставит. То ли 5, то ли 6. Непонятно. Филин обладает, сова такими свойствами. Певчие птицы учат нас оптимизму. Они постоянно чирикают, постоянно в оптимизме летают. Мы не можем быть такими оптимистичными. Они учат нас этому. И каждое животное чему-то нас учит. Кошка учит человека нежности, заботе. Она очень нежная по природе. Люди не могут быть такими нежными, как кошки. Каждое животное что-то имеет. Поросенок, свинья учит непосредственности. Она очень непосредственное животное. Но простая, как сама правда. Хочет там, приляжет, хочет здесь. Нет проблем. Вот. То есть каждое животное имеет от Бога какое-то качество, удивительный характер. Человек, который смотрит открыто на жизнь, открытыми глазами, он видит эти качества в природе, и он перенимает их, он учится у природы таким образом. Но самое лучшее учиться у людей, которые достойны того, чтобы у них учиться. В этом заключается мудрость, которую нам Брихаспати принес на эту землю. Эта мудрость означает, что на этой земле есть знание о том, как жить. Есть. Но оно находится не там, где за него берут деньги. Оно находится не там, где через него человек пытается возгордиться над тем, кому он знание дает. Оно находится не там, где люди говорят что-то и сами этого не делают в жизни. Не там находится это знание. Это знание находится в сердцах тех искренних людей, которые то, что делают, то и говорят. Которые говорят только то, что они услышали от старших. Они ничего не выдумывают. Это знание находится там, где человек хочет самоотверженно его отдать. Он хочет помочь, поэтому он дает, а не потому, что он хочет возвыситься над кем-то. Это знание находится там, где знающий человек не порицает другие виды знания. Если вы приходите куда-то, где вам дают знания, и там начинают на всех ругаться, вот это все плохие, вот эти плохие, те плохие, только у нас здесь хорошо. Это не знание. Это не знание. Знание там, где человек никого не ругает. Если человек не брызжет слюной, значит, там есть знание. Потому что знание может быть только в добром сердце. Оно не может быть в том, кто зол. Злоба означает отсутствие знания. Добрый человек, мягкосердечный, мягкий человек, внутренне мягкий, значит, чистый, честный. Потому что когда человек чист, он никого не злится. У него все внутри очень поставлено серьезно. Это не значит, что он мягкосердечный, лояльный. Настоящий наставник очень строг внутри себя, очень строг, но прежде всего он строг самому себе. Всем остальным он старается помочь. Иногда человеку, чтобы помочь, нужна строгость, а иногда нужна мягкость. И человек, который хочет помочь, он глубоко пытается понять, как помочь другому человеку. Как помочь ему? Кому-то надо мягко сказать, кому-то построже, кому-то надо очень строго сказать. И наставник очень глубоко это пытается понять, с целью помочь человеку. У него нет другой цели, почему он это пытается понять. Некоторые имеют другую цель. Кто-то хочет деньги заработать на знании, кто-то хочет использовать знания в каких-то других целях. Вот, то есть тема довольно серьезная. То есть нам знание принимается через сердце, и это очень глубокая тема, которую нужно очень серьезно изучать. У нас есть два психических центра, которые связаны с Юпитером. Первый центр находится в области макушки. Там находится разум. Разум связан с макушечным высшим центром психическим человека. И если говорить о Юпитере, то есть две планеты, которые связаны с разумом вообще. Это Солнце и Юпитер. Солнце дает разуму чувство собственного достоинства. То есть достоинство означает... Достоинство у кого есть? Тот, кто совершал благочестивые поступки. Когда человек совершал благочестивые поступки, у него есть определенное право оценивать то, с чем он сталкивается в своей жизни. Это право оценивать называется внутренним достоинством. И оно... связано с Солнцем, с планетой Солнца, которая Дает это право человеку, если он благочестивые поступки в прошлом совершал, у человека появляется способность быть достойным, то есть способность оценивать все, что его окружает. Он просто так на слово не верит, он пытается постичь, понять, оценить глубоко. То есть вот эта вот способность очень спокойно, осторожно ко всему относиться идет от солнца. И на высшем психическом центре, вот здесь вот, солнце, оно копит энергию. То есть человек с помощью своего благочестия копит разум, энергию разума. Он совершает добрые дела и от этого становится разумнее. Он способен больше понять из-за того, что он совершает добрые дела. Это получается как допуск, то есть как визитная карточка. Если, допустим, человек мастер спорта, то он может быть допущен на собрание мастеров спорта. Да? Все остальные не допускаются. Вот тут солнце дает допуск к разуму. А Юпитер дает связь. Юпитер на этом психическом центре макушечном расходует энергию. Он отдает энергию. Он дает возможность человеку связаться. Если человек имеет внутренние основания, он ищет истину, он пытается во всем разобраться, то этот человек достоин иметь веру. Что такое вера? Вера – это связь с источником счастья. Веды объясняют, что в этой вселенной есть разные виды знания. Где-то одни из них находятся внутри вселенной, другие находятся вне вселенной. Одни из них находятся на низших планетах, другие на высших. И каждый человек живет вдохновением и всегда движется какому-то виду знания. Само движение к какому-то виду знания называется дорога жизни или судьба. Точно так же, как паук ползет по паутине, по своей собственной паутине. Он может ползти по чужой паутине? Может, если он предался тому пауку. Если он по чужой паутине ползет тихаря, и паук увидит, что тот его обманывает, грабит у него знания, он его пытается укусить. То есть только смиренно можно по чужой паутине ползти. Но если ты... Ну, люди вообще ползут только по своей паутине. Иногда Бог посылает нам того, кто нам может помочь, и паутина становится крепче. Потому что посылают сверху ниточку, и мы по ней еще заодно ползем. Но на самом деле надо понять, что в целом мы все равно ползем по своей паутине. Эта паутина означает своя собственная вера. То есть человек имеет ощущение счастья, которое исходит от цели его жизни. Эта цель ему может быть непонятна. Не всегда люди понимают, какова цель их жизни. Только разумные люди осознают свою цель и пытаются ее поменять на более высокую цель. Самая главная цель жизни человека – это осознать, для чего ты живешь, потому что мы все же ползем куда-то, понимаете? А для чего? Куда мы ползем? Мы не знаем часто. И потом только догадываемся, когда видим результат. Когда приползли, мы говорим, во, куда я полз-то, оказывается, в своей жизни. Вот, надо разобраться в этом вопросе и направить себя туда, куда нужно. Надо с помощью знания направить себя в нужном направлении. Знание, в конце концов, находится в сердце. Но мы до этого еще не добрались. То есть путь, макушка нас связывает, наша устремленность связывает нас с истиной. И вдохновение, оно движется двумя путями в нашем организме. Или вверх, или вниз. Человек не может быть посередине. Поэтому одно вдохновение человека натягивает вверх, он становится целеустремленным. Он такой собранный, подтянутый. Его даже внешне, даже походка указывает на то, что он как бы стремится к чему-то высокому. И есть походка волка в ну погоди, я вам как-то уже показывал. Вот, это означает, там. То есть его он расслаблен, его тянет к низу. Так? Куда человека тянет, так он и выглядит, понимаете? Даже по походке можно уже понять, с кем ты имеешь дело. Так вот, эта идея, надо понимать таким образом, что есть стержень жизни, как бы нить жизни, судьба, по которой мы ползем, мы как карабкаемся к достижению своей цели, соткана из веры. И только вера дает вдохновение жить. Если человек потерял веру, он разочаровался в своей жизни, то в этом случае он теряет себя. Он попадает в депрессию, и признаком депрессии является то, что он не хочет ничего делать. Он не хочет просыпаться, он не хочет работать, он даже есть не хочет, он не хочет никого любить, он не хочет, даже жить часто не хочет, и в конце концов он заболевает тяжелой болезнью и может даже умереть. Если у человека нет веры в жизни, он просто беспомощен, он не может жить, мы не можем без веры жить. Мы обязательно должны во что-то верить, иначе жизнь не будет успешной. И есть четыре типа веры. Одни люди верят в себя они верят только. Это означает, что они будут сражаться за свою судьбу. За свою судьбу они будут сражаться.
И как один умрем в борьбе за это.
За это означает за себя. Понимаете? То есть люди настроены очень враждебно. Вера в невежестве означает, человек со всеми сражается. Это не обязательно, что этот человек безбожник. Он может думать о Боге при этом, но как проявляет человек свою веру? Если человек на всех злится, на другие веры, со всеми сражается, постоянно сражается, ненависть исходит из него, он постоянно злоблен, у него плохое настроение, всех критикует. В любой храм зайдите, и вы увидите таких людей.
Ты что сюда пришла? Ты почему здесь стоишь? Давай молись немедленно! Хватит здесь стоять! Мы тебя здесь не звали.
То есть есть такие люди, они на всех злятся, кидаются на всех, как собачонки. Это Моська из басни Крылова. Знать, она сильна, что лает на слона. Это тоже из-за веры в невежестве. Так люди иногда бывают моськами и лают все равно. Иногда бывают очень сильными людьми и очень с ненавистью ко всем относятся. Ко всем, кто не так что-то делает, как ты. Это вера в невежестве. Хоть ты в Богом назовись, что ты веришь в Бога, хоть ты назовись хоть как, но эта вера в невежестве означает, в конечном счете, что человек самоутверждается. Он верит только в самого себя на самом деле. Он может думать, что он верит в Бога, но на самом деле он в Бога не верит. Потому что Богу его такое поведение не нужно. Потому что есть же заповеди, в каждой вере есть заповеди. И первая заповедь – возлюби Бога. Возлюби Бога всем сердцем своим. Это в любой вере первая заповедь. А вторая заповедь какая? Возлюби всех остальных вокруг тебя. Перестань ненавидеть их. Возлюби означает перестань ненавидеть. Перестань ненавидеть означает, что у человека самое главное. Что перестань ненавидеть в человеке? Его волосы, его нос, его рот – его колени или что? Что главное в человеке? Самое главное в человеке – его взгляды на жизнь. Нет ничего дороже человеку в жизни. Взгляды на жизнь дороже даже, чем жизнь человеку, понимаете? Человек дорожит больше всего тем, как он понимает мир. И если мы ненавидим его понимание, тогда в чем заключается любовь? В чем заключается любовь? Любовь означает, что мы сострадаем. Если мы считаем, человек неправильно понимает, мы ему сострадательно объясняем. Если он правильно понимает, мы радуемся. В этом заключается любовь. Но если человек ненавидит тех, кто не понимает не так, как он, это не любовь. Это вера в невежестве, и это опасное заблуждение, которое рождает войны, убийства, массовые убийства людей. Понимаете? Самые большие кровопролития вот на этой земле происходили из-за веры. Они не происходят из-за того, что кто-то нечаянно на кнопку нажал, как нас сейчас пугают. Нечаянно на кнопку никто не нажмет. Ему не даст, высшие силы не дадут. Но есть люди, которые угнетают других людей, издеваются над ними и убивают их. И причина только одна. Это вера в невежестве. Великая Отечественная война от чего взяла? С праздником вас, дорогие друзья. От чего появилась эта война? От чего? От того, что на земле родился демон. Кстати, вегетарианец. Вегетарианец. Вот тебе не ешь мясо, да? Вегетарианец ведь был. Гитлер-то вегетарианцем же был. И он просто ненавидел всех, кто считает как-то по-другому. И он со всеми, тайно или явно, он со всеми сражался, убивал всех вокруг. Это означает вера в невежестве. На костях других людей. Построено строить счастье на костях других людей. Вера в страсти. Вера в страсти означает, что человек никого не хочет обижать. Никому не против, пожалуйста, все живите как хотите, делайте, что хотите, только мне не мешайте. Человек живет для себя, но пытается сотрудничать с этой целью, сотрудничать со всеми остальными. Большинство людей на земле живут в этой вере, вера в страсти. Означает, что человек держится подальше внутри себя от всех остальных, подальше. Он не подпускает близко. Он формальные отношения, формальное понимание вещей, вера. Он верит, что в этом мире можно жить счастливо со всеми остальными. Но при этом надо понимать, как с ними строить отношения, использовать, учиться использовать всех остальных для себя. И такие люди в страсти, они говорят, чем я могу вам помочь? Как я могу вам служить? Улыбаются они так внешне. Очень активная жизненная позиция. Квадратная улыбка такая. Такая активная речь. Я с вами. Очень такое оптимистичное внешнее поведение. Очень New Age человек. Эти люди в страсти всегда New Age. Потому что они всегда делают умный вид. Это их главный козырь. И они все новые слова в этом мире создали эти люди. Они всегда все создают новое для того, чтобы показаться умными. Для того, чтобы быть умным, для этого надо сделать что-то новое на самом деле. Вот, потому что все, кто следует чему-то старому, для них дураки. И поэтому, допустим, назывался рестораном, допустим. Рестораном называлось, все ходили. Надо сделать круче. Теперь назвали баром. Баром называлось, все ходили. Теперь надо сделать круче, надо сделать паб. Паб теперь. Или еще что-нибудь. Было, допустим, столовая, стала планета суши. Там или еще что-нибудь. И все эти слова иностранные, которые входят в язык очень активно, это все слова этих людей в страсти. Они не могут простым языком говорить. Им надо говорить очень научно. Очень научно. Понимаете? И они постоянно вешают всем лапшу на уши. Для того, чтобы содрать с них потом капусту. Состригают капусту и вешают лапшу. Их занятие основное, этих людей. Они очень неискренние. Они внешне делают искренний вид, но внутри они очень неискренние. Они постоянно всех обманывают. Так же самих себя, кстати. Они всем говорят, я вас люблю. Мы стремимся все вместе ко вселенской любви. Я всех вас люблю, мы все вас все друг друга любим. И на самом деле никого нифига не любят. Почему? Потому что любовь это же не дешевая вещь. Чтобы любить, надо для этого тренироваться. Для того, чтобы любить, надо молиться каждый день. Любовь же просто так из сердца не выдавишь. Это серьезное достижение человека, любовь. Для того, чтобы научиться любить, надо очень много над собой работать на самом деле. Очень трудно любить. Очень трудно любить. Это большая аскеза. Но делать вид, что ты любишь, очень легко. Строить глазки. Девушки вам расскажут, молодые, как делать вид, что ты любишь. Это очень легко. Глазки строить несложно. Парни молодые тоже, они могут показать. Но это не любовь, это просто игра. Настоящая любовь может быть в сердцах мудрых людей, которые способны жить для других и счастливы от такой жизни. Это большие достижения в человеке. Эти достижения даются тому, кто встал на путь благости. Вера в благости означает, что человек хочет, ему надоело всей этой мишуры, ему надоело всего фальшивого, и он хочет научиться правильно, честно жить. И как только человек говорит в своем сердце такие слова, сразу же высшие силы соединяют его с энергией чистого знания, которое исходит от этой планеты, всеблагой, планеты, которая несет удачу. Планета Юпитер дает такую силу человеку. И четвертый тип веры, самый главный тип веры, это вера духовная. Она стоит выше всего. Вера духовная – это не дешевая вещь, она дается только Богом. Эти три типа веры человек может выбрать сам, но духовную веру выбрать самому невозможно. Духовная вера, к ней можно стремиться изо всей силы, достигается она только теми, кому дают на это благословение. Духовные силы дают благословение. Духовная сила, вера – это награда того, кто к ней стремится. И когда человек получает духовную веру, он выше всего, что происходит здесь. Его ничего не печалит. Он, с одной стороны, все любит, всем служит, но он спокоен. Он как умиротворен, как океан, в который много рек могут впадать, но они не выводят его из берегов. Океан всегда одинаков. Точно так же и человек, обладающий духовной верой, он всегда одинаков. Итак, энергия психическая, она накапливается в макушечном центре, соединяет нас с источником веры, дает нам вдохновение. И люди вдохновленные, когда они во что-то поверили, они испытывают большой энтузиазм. То есть они наполняются энергией счастья. И откуда бы вера ни шла, энтузиазм немедленно наполняет людей. Мы верим твердо, герои спорта, нам победа, как воздух, нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Это вера, нет? Это вера? Конечно, это вера. Или пойдите в храм, допустим, в любой, там поют люди. Точно так же очень вдохновенно поют. Допустим, ты говоришь, а это не моя вера. Ну и что? Ты сходи и посмотри, как люди верят. Ты увидишь что-то необычное, чудо ты посмотришь. Даже мне очень нравится эти фильмы смотреть. Вот этих вот 50-х, 60-х годов, когда у людей была вера. Потому что какая бы она ни была, может, она глупая была, но зато это вера, понимаете? Вера лучше, чем тупо ходить и плеваться в потолок, понимаете? Когда человек верит, у него жизнь совсем другая становится. Он живет, он как струна натянут. Когда человек верит, он как струна. Он постоянно активен, он трезв, он бодр. Он хочет много сделать в своей жизни. Это означает энтузиазм. Энтузиазм – продукт веры. Энтузиазм не возникает просто так. Бывает, люди энтузиазм получают и строят себе дом. Они строят, они радости в энтузиазме строят дом. Вера в страсть дает такой энтузиазм. Иногда люди в энтузиазме уничтожают всех, убивают всех. Вот фашисты напали в энтузиазме, напали на Россию. Всех убивали. Они были очень энтузиастичны, они были очень активны. Вера в невежестве дает энтузиазм. Вера в благости дает энтузиазм. Бороться, но уже не с остальными людьми, а с самим собой. Когда человек в благость входит, он очень энтузиастично работает над собой. Это тоже энтузиазм. Человек в страсти борется с людьми, с окружающим, пытается в невежестве. Человек в невежестве со всеми сражается, он пытается всех победить, доказать всем, что он самый лучший. Человек в страсти с чем борется? Он с людьми борется, нет? Нет. Человек в страсти борется не с людьми. Он борется с событиями, он борется со своей судьбой. Он побеждает свою судьбу. Он не согласен так жить. Понимаете, он сражается с судьбой, он хочет жить лучше. Вот поэтому он борется. Человек благости с чем борется? С судьбой борется он, нет? Нет, он судьбу принимает. Он говорит, какая судьба есть, такая и будет у меня. Это моя судьба. Пускай она будет тяжелой, но это моя судьба, я ее принимаю. Потому что в этом мире нет несправедливости. Я хочу, чтобы было так, как есть. Это моя судьба. Он принимает все. Он разводится, нет? Нет, он терпит, он принимает судьбу. Он бросает то, что у него есть? Нет, он принимает. Но это не значит, что он совсем глупый. Он, когда видит, что это уже не его судьба, все разваливается само, нормально, это не проблема. Если жизнь куда-то с одной работы сама перекинула на другую, так получилось, хорошо, он не печалится. Он не жалеет ни о чем. Сел фундамент крепок дом. Все, что создано трудом, ему дороже. Такой человек живет очень активной жизнью. Он готов принимать судьбу. И он тоже индуистичен работать над собой. Он не над судьбой работать индуистичен, а над собой. А духовно направленный человек, верящий в Бога, он над собой работать индуистичен, нет? Нет? Духовно направленный человек имеет только в одном энтузиазм. Он хочет служить Богу. И все. И больше его ничего не волнует. Он не думает о себе. Ему некогда думать о себе. Он хочет только делать что-то для Бога. И все. У него нет никаких и других желаний и идей. Это очень высокий уровень сознания. И искусственно его нельзя в своей голове создать. Мы не можем сделать вид, что мы хотим жить для Бога. Можем, конечно, делать вид, но от этого ничего в нашей жизни не изменится. Это должно быть таким, стать таким в нашей жизни. Вот эта энергия Юпитера, которая заходит к нам, она выходит отсюда, ищет знания, ищет счастье и заходит сюда. Она заходит сюда, в макушечный центр психический, и проходит вниз до сердца. Здесь в области сердца находится душа. Я живу здесь. Я — это не голова, не ум, не глаза. Вот. Я находится здесь. Невежественные люди, они считают, я не здесь, не в сердце. Они считают, я у них живот, желудок, пожрать, который любит. Если люди хотят сексом заниматься, у них я еще ниже опускается. Вот. Но у человека, который живет честно, у него я находится здесь, в области сердца. Умники, у них я вот здесь, в голове. Говорит, я знаю правду, я знаю. То есть умники, они все знают. У них я находится здесь, это ментальная платформа. Люди, которые, они гордятся собой. Люди невежественные, они, у них я находится в нижних центрах. Они этими центрами щеголяют очень друг перед другом. Вот. А честные люди, у них я находится в сердце. Вот здесь вот. И вера должна дойти до сердца. Сначала человек веру хватает, принимает головой. Он пытается все понять, разобраться во всем, но это не работает. Веру невозможно зацепить головой. Поэтому веды описывают, что связь с Юпитером, она возникает не в результате того, что человек читает умные книжки. Связь с Юпитером, с источником веры, с планетой, не с источником, а с планетой, которая как бы усиливает веру в человеке. Она, или связь с Богом, правильнее сказать, она возникает в результате служения. Если человек молится, если человек заботится обо всех, если человек жертвует, совершает аскезы, пытается жить правильно, все эти действия называются служением. И все эти действия, они увеличивают связь энергии веры, которая заходит нам в голову, с сердцем. Юпитер, второе место, где живет Юпитер, или планета веры, он живет в сердце. И как он там живет? В сердце Юпитер копит энергию. Если он как бы энергия здесь в макушке, наша способность разобраться во всем зависит от нашего благочестия. Чем больше благочестия, тем больше способности разобраться во всем. Мы должны для этого совершать добрые дела. Человек говорит, я что-то в жизни ничего не соображаю, ну что делать, как же, ну ничего не соображаю, ну вообще. Значит, делай добрые дела, пытайся повысить свое благочестие. Когда чем больше благочестия будет, чем больше добрых дел будет, то тем больше будешь соображать. Начнешь понимать, что тут такое происходит вокруг. Так больше сообразилка начнет работать. Вот. Но реализованное знание означает Глубокая вера и глубокое понимание того, что ты делаешь правильно, дает глубочайшее умиротворение. Первый этап развития личности – это поиск. Сначала человек должен искать. Он изучает все, ищет, смотрит, где там чего, где его жизнь, где его счастье. Он находится в поиске. Постоянно он пытается понять. Но когда человек нашел свой путь, он не должен дальше колебаться. Мне иногда люди такие пишут письма. Вот недавно написала женщина одно письмо. Я, говорит, живу в храме, в монастыре. И что-то мне там не нравится, а вот мне лекции ваши понравились. И я не хочу больше там жить. Что мне делать, как мне жить, пишет мне письмо. Я говорю, вы живете в святом месте, в духовном. Ну как это место может вам не понравиться? Если оно вам не нравится, значит, вы оскорбительно относитесь к людям, которые там живут. Вы видите только грязь в них, а хорошего ничего не видите. И если вы как бы считаете, что у вас другая вера, вы так считаете, что у вас другая вера, тогда вы сначала должны понять ту веру, которую вам Бог дал. Вы вот попали в эту веру, вы ее поймите сначала, прежде чем что-то менять в своей жизни. Вы ее поняли, эту веру, или нет? Вот когда поймете, тогда и поймете, ваша это вера или нет. Чтобы понять, надо сначала принять. Если человек прожил в храме, в монастыре там несколько лет и ничего не понял, что там происходит, значит, он вообще просто в принципе не может понять, что такое вера. Но если человек прожил в монастыре и понял, что там происходит, он тем более оттуда не уйдет, ему там все понравится. Бывают, конечно, случаи, когда человек меняет веру. Но это редкий случай. В основном жизнь строится так. Сначала человек ищет, а потом находит и остается там. Потому что если человек, Бог человеку показывает путь, это значит, что надо туда идти. Как определить, что это путь? Очень просто. Если есть святые люди на этом пути, значит это путь. Найдите такие пути, где нет святых людей, и это путь, такого не бывает. Потому что святость приходит только от Бога. Человек не может сам стать святым. Это невозможно. Если вы видите святого человека там, в той вере, где вы находитесь, значит, это путь правильный. Но еще есть один критерий. Правильный путь указан самим Богом через его чистых последователей. И чистый последователь или нет, это проверяет время. Поэтому те веры, которые правильные, они чаще всего проверены временем. Это не то, что вот сейчас вот возникло прям раз, и все, вера новая появилась. Когда вера новая появляется, то и люди новые появляются. Допустим, Иисус Христос, когда пришел, какие люди за ним пришли? Такие, которых нигде не было. Они были удивительны, эти люди. Они очень сильно отличались от всех остальных. Это значит, что это вера. И Иисус Христос сказал, веру новую даю вам. Понимаете, то есть все забыли веру в Бога, и Он принес, дал возможность верить. Таким образом, это не способ понять, где вера, прыгать из одной веры в другую. Надо сначала почувствовать, где твой путь, и потом встать и твердо идти по нему. Точно так же человек сравнивается, это как человек выбирает себе жену. Выбирал, наконец решил жениться. Вот и иди с этим человеком теперь всю жизнь, если ты уже решил жениться. И терпи все трудности на этом пути. Понимаете идею или нет? Очень важно понять, что пока человек выбирает, у него нет глубокой платформы. Он сердцем ничего не чувствует. Поэтому пока человек выбирает, он не должен принимать опрометчивых решений. Он должен выбирать осторожно. Надо очень изучать, смотреть. И когда ты почувствуешь, что вдохновение пробилось само до сердца, и возникла радость такая внутренняя, очень сильная, от того, что ты соприкоснулся с каким-то духовным знанием. Это значит, что это твое, потому что радость просто так не возникает. Сильное ликование внутреннее, радость от того, что ты с чем-то соприкоснулся, возникает только по милости высших сил. И они таким образом тебе показывают, это как взятка тебе, как, ну не взятка даже, а как подарок. Подарок того, что ты имеешь на это право. То есть каждый человек, который стремится к знанию, рано или поздно он получает такой подарок, и он очень в радости большой, начинает работать над собой, начинает стремиться к чему-то высокому. И всегда первый этап у человека, когда он попадает на нужную дорогу, этот этап такой безмерного счастья, которое потом дальше заканчивается. Краник закрывается, и человек должен сам уже дальше работать над собой и должен добиться счастья духовного уже своими силами. Так нас ведут высшие силы той дорогой, которую мы должны выбрать в своей жизни. Единственное, что надо четко понимать, что есть четыре дороги. И это четыре веры. И люди могут даже свою эту дорогу считать религиозной. Но если они стремятся там к деньгам, если они стремятся, всех ненавидят, или эти люди просто благочестиво живут, хорошей жизнью живут, правильной, но при этом никому не поклоняются, Богу не служат, то это не вера. Вера есть только там, где есть Бог. Нет веры превыше веры в Бога. Есть разные направления, как к Богу люди идут, но если люди идут к деньгам, или к богатству, к успеху в жизни. Это не вера. Это не вера. Это тоже вера, но это не та вера, которая приведет к счастью. Это не высшая цель жизни человека. Дальше. Если люди ненавидят всех вокруг, это не вера. Вернее, может быть, даже вера, но человек просто не знает, как в этой вере себя вести. Такое тоже может быть. Но если все вот в этой вере, все ненавидят, все, вот, и, допустим, человек выбирает веру, и в этой вере все до одного, нет святых людей. Все, кто были в этой вере и есть, всегда ругаются на всех. Это не вера, это означает обман. Дальше. И если люди живут благочестивой жизнью, бывает, даже целые общины создают люди, они живут благочестивой жизнью, они все правильно делают. Все хорошо делать, все правильно, хорошему чему-то стремятся, но они никому не служат. Они просто живут так и все. Они друг другу служат. Это тоже не вера. Есть три силы в этом мире: невежество, страсть и благость. И все эти три силы не являются верой. Они не дают человеку веру. Вера настоящая приходит только от Бога. И только эта настоящая вера, настоящее ликование в сердце вызывает. И человек начинает очень сильно глубоко радоваться. И когда вы это почувствуете, это значит, вы попали туда, куда надо. И здесь Юпитер копит энергию, а отдает ее Луна. Луна – это планета, дающая возможность любить, взаимоотношения строить. Она соткана из нежности, заботы, доброты, красоты и так далее. И она олицетворяет женское начало. Высшее проявление женского начала олицетворяет Луна. А высшее проявление мужского начала олицетворяет Юпитер. И в сердце эти две планеты соединяются. Вдохновение дает мужское начало, а проявляет любовь женское начало. И поэтому в этом есть равенство. То есть мужчина вдохновляется любить, а женщина может любить и дает любовь. Таким образом, мужское и женское начало существует в этом мире. Также и в духовном аспекте, в высшем аспекте есть Бог, есть Мать Бога там, и так далее. Есть духовное начало, есть женское начало, есть мужское, в духовном тоже. И надо понять, что если человек ни во что не верит, он не может любить. Любить может только тот, кто во что-то верит. Потому что любовь, она из веры соткана, она копится верой. Юпитер накапливает в области сердца любовь. Если человек верит, допустим, что он выйдет, обязательно женится. Девушка верит, что она должна выйти замуж. Это ее вера. Значит, она к кому копит любовь? К мужчинам. Она начинает очень любить всех мужчин подряд. Кто-то клюнет. Обязательно. И чем больше она не замужем, тем больше и больше она верит, что она выйдет замуж. Она должна просто выйти замуж, она верит. И потом она выходит замуж и думает: блин, я верил во что-то другое. Он хороший, конечно, парень. Но мне-то вообще-то больше положено в жизни. Она так думает. Почему? Каждая женщина так думает. Если женщина жила для того, чтобы выйти замуж, ее цель жизни была выйти замуж. Она верила в то, что она найдет себе хорошего мужа, это ее была вера. Она обязательно разочаруется в том человеке, которого она вышла замуж. Причина заключается в том, что с верой не шутят. Не шутят. Верить можно только в Бога. Муж не может быть Богом. Мы верим в идеал, мы души. Духовные существа означают бесконечные. Мы никогда ничем не удовлетворимся. Мы верим только в идеал. В этом мире нет идеалов. Все имеют недостатки. Только высшие силы имеют, сотканы из идеала. Мы души по существу, мы высшие. Но живя в этом мире, мы не понимаем, что этот мир, он соткан из эгоизма, из желания себе. Поэтому есть духовный мир, высший мир. Там проявлено очень сильно высшее начало, чистое и абсолютное. Поэтому человек, который привлекается и верит в то, что есть на земле, беззаветно верит в это, его результат – это разочарование. С другой стороны, девушка, допустим, верит в Бога. И она думает, Бог даст мне того человека, которого я заслужила. Она так говорит, допустим, себе. Все, это правильный настрой. И она получит того человека, которого она заслужила. И она будет верно жить с ним всю жизнь. И будет считать, это мой муж, потому что я получила его по воле Бога. Она так будет считать. И никаких проблем в ней в жизни не будет. Потому что когда девушка так настроена, значит, мужское и женское начало в ее сердце соединено. И любовь может возникнуть между мужем и женой. Только в этом случае. Понимаете, слепая вера в женщину у мужчины вызывает что? Ревность, злобу, желание обладать, зависимость, страх. Это что, возвышенные качества? Это то, ради чего мы должны жить? Как женщина воспринимает мужчину, который в нее верит? Как она его воспринимает? Сначала интересно. Всем нравится, что в него верят. Но потом этот человек так достает, что мало не покажется. Он требует продолжения банкета. Знаете, каждую секунду своей жизни он требует наслаждаться этой женщиной. И она просто не может уже рядом с ним. Он говорит, я от тебя устал, иди отсюда. Ты мне надоел. Потому что он мертвого достанет, не то что живого такой человек. Человек поверил в своего начальника. В начальника поверил. И для начальника живет. Результат? Он будет от начальника очень много требовать, обижаться на него. В конце концов, он разочаруется в нем и будет его всю жизнь ненавидеть потом. Когда человек очень слепо верит в кого-то, он потом начинает слепо ненавидеть этого человека. И есть такая пословица удивительная, не очаровывайся, чтобы не разочаровываться. Понимаете? Потому что когда человек чему-то очаровывается, он надевает сначала зеленые очки, а потом какие надевает? Черные. Или красные, или траурные, или ненависть, или траур, или ненависть. Но сначала все в розовом цвете. Зелено-розовые. Вот. Это неправильно. Для того, чтобы не очаровываться и не разочаровываться, человек должен культивировать в себе трезвость. Трезвость означает контакт с высшим источником счастья. Когда человек чист внутри, он всегда трезв. А чистота внутри возникает, когда ты плывешь в чистой реке. Когда человек ныряет в грязную воду, он грязный. Когда человек ныряет в чистую воду, он чистый. Если человек в чистой реке, в чистой вере плывет, он чист. Потому что он контактирует с чистой природой, с чистой водой. Когда человек плывет в грязной реке, в мутной, он грязен. Поэтому посмотрите внутри себя. Если вы чувствуете грязь внутри, грязно жить, плохо, тяжело, нет счастья, значит, вера не та. Надо искать дальше. Вера не та не означает внешнее что-то, что, может быть, ты в той вере находишься, в духовной традиции, там, в религиозной системе той, но ты неправильно к ней относишься, к вере к этой, неправильно относишься к Богу, вот такое может быть. То есть, Юпитер – это планета, связанная с верой, поэтому вся лекция этому посвящена. Соответственно, вся жизнь наша тоже с этим связана. Если человек не верит во что-то высокое, то он становится неудачником в жизни. Он подвержен стрессам. У нас есть целый семинар, называется «Преодоление стресса», три лекции. Там описывается как раз эта ситуация, когда человек очаровывается, потом разочаровывается, попадает в депрессию, в стресс. Ему очень трудно жизнь, он может даже жизнь самоубийством покончить. Это означает отсутствие веры. Основная причина отсутствия веры. Следует также понять, что Юпитер несет человеку возможности какие-то в жизни. И эти возможности тоже связаны с верой. Если человек во что-то верит в своей жизни, то это значит, он получает благословение. Только неверующий человек не получает благословение. Даже если человек, допустим, верит в себя, Бог с ним пусть верит в себя, он благословлен. Что с ним произойдет? Он столько глупостей наделает в своей жизни, что в конце концов поймет, что верить в себя не надо. Надо верить в кого-то другого. Вот. Или, допустим, человек искренний очень в том, чтобы разбогатеть. Он прет и прет туда, пытается, сражается за свое богатство. И пока подчайнику со всех сторон не получит, он будет сражаться. И сражаться за свою судьбу. Он положение в обществе будет искать. И в конце концов, чем больше он положение в обществе занимает, тем больше ответственность. Чем больше у него денег, тем больше изо всех сил у него пытаются их вытянуть. Чем больше у него возможностей, тем больше из него сосут кровь все окружающие. Он такой, когда дальше он уже не может быть, он думает, что делать, я не знаю. Он начинает искать другую веру. Понимаете? И благостный человек тоже, он все имеет, у него есть хорошие друзья, у него хорошая жизнь, у него экологически чистые продукты, у него, он не ест мясо уже, и не курит, и не пьет. И здоровеньким помрет, и все у него есть в своей жизни, но нет одного. Он не знает, зачем он живет. Он все имеет, все хорошо, хорошая жена, хорошие дети, все правильно, живет правильно, овощи все правильные выращивает, дом правильный, в котором он живет, друзья правильные, все правильное. Скучно. Ему скучно жить. И, допустим, если взять невежественного человека, он вообще благостных людей не понимает. Если невежественного человека посадить в такой дом, и, допустим, он из тюрьмы только вышел, и ему благостный человек говорит, у меня все хорошо, у меня жена, дети хорошие. И он смотрит невежественный человек и думает, да не хочу я такой жизни, там в тюрьме каждый день что-то происходит. А здесь все как тяжела, покой какой-то. Какая-то жизнь скучная. Мне надо, чтобы жизнь кипела. По башке дали там, ты там тому-то дал, там то-то произошло, здесь что-то. Все, жизнь кипит. Невежественный человек не может понять благостного человека. Благостный человек не может понять страстного. Зачем он несется, что ему надо, куда его несет. И так все хорошо. Зачем бежать, еще что-то хотеть, и так хорошо все. Страстный человек не может понять ни благостного, ни невежественного. Невежественные люди ему кажутся, что они сумасшедшие. Зачем воровать, когда можно заработать, честно. Вот. Благостные люди ему скажутся, что они тоже сумасшедшие, потому что они попали в секту в какую-то, их понесло куда-то непонятно. Вот. Эти три категории людей не могут друг друга понять. Они живут в разных атмосферах психически. У них разная жизнь совершенно. Разные условия жизни. Надо понять это. Надо это понять. Условия жизни означают общение, не означает количество денег. Очень снисходительно. Почему нельзя общаться? Можно общаться. Если у вас есть любовь, непонимание это не означает, что ты не можешь общаться. Ты, допустим, любишь всех и, допустим, страстный говорит, я хочу, допустим, быть богатым. Благостный говорит, хорошо, я тебя благословляю. Он добрый, у него нет проблем. Просто я говорю о том, что Юпитер всех благословляет. Юпитер находится на духовной платформе. Это означает, что он принимает всех. Гуру, наставник, принимает всех. Допустим, к нему приходит, к наставнику приходит человек и говорит, я хочу выучиться и стать директором завода. Он говорит, я тебя благословляю. Но учись правильно, будь хорошим директором завода. Вот говорит, хорошо. И идет учиться. Допустим, он хочет положение в обществе, но ему наставник говорит, как правильно это сделать, что надо честно выполнять свой долг перед людьми. Чем выше положение, тем больше долга. Вот. И Страстный человек не думает об этом, что надо долг выполнять. Ему хочется власти. А когда он получает власть и приходит общипанный, ободранный к своему наставнику, говорит, меня замучили, меня убить там хотят, а там посадить, а там со мной судятся, а эти подчиненные совсем достали, ничего делать не хотят. И он в шоке, он не знает, как дальше жить. Он весь скован, вокруг люди его не понимают, и ему тяжело жить. Он очень напряжен. Там пятилетку досрочно не может выполнить и так далее. Вот. И наставник говорит, а ты слушал меня, когда я тебе говорил? Ты подчиненным заботишься о подчиненных или нет? Не заботишься. Хорошо, получи результат. Вот ты изучаешь, как правильно жить в этом мире, в этом обществе, или не изучаешь? Ты пытаешься духовно возвыситься, чтобы плохие люди на тебя не клевали? Ты пытаешься очистить себя? Если ты чист, тебя никто не клюнет. Они тебя просто не заметят. Не за что будет схватить. И таким образом человек начинает понимать от наставника, как делать, как жить в той среде, в которой ты живешь правильно. Понимаете? Допустим, невежественный человек приходит к наставнику. Смешно, да? Да, невежественные люди к наставнику не приходят. Поэтому, видишь невежественных людей? Держаться подальше, желать счастья на расстоянии, страстным людям помогать в меру своих возможностей, сотрудничать с ними, невежественным людям любить на расстоянии, благостных людей любить всем сердцем, пытаться быть рядом с ними, пытаться помочь им жить, сотрудничать с ними, духовных людей почитать. Все? Нет, вы не понимаете меня. Вы воспринимаете то, что я говорю, не с позиции критики, а с позиции пытаться попытки понять. Отталкивать означает не любить. А когда ты держишься на расстоянии и желаешь счастья человеку, ты его любишь, но при этом не попадаешь под его влияние. Ну, допустим, подходит тебе невежественный человек и говорит, пойдем выпьем, мужик, пойдем выпьем со мной, но у нас праздник сегодня, 9 мая, ну пойдем выпьем, но вот. И ты ему говоришь, поздравляю тебя с праздником, желаю счастья в личной жизни, во всем. Вот тебе хлеб насущный, там, или еще что-нибудь ему там подарок какой-то сделал. Все, кроме денег и бутылки. Вот. Вот тебе, пожалуйста, вот это, вот то, вот я могу тебе помочь. Но, к сожалению, я не смогу сегодня с тобой выпить, потому что я провожу праздник со своими друзьями, вот с близкими людьми. Мы там не пьем. У нас такое общество, такое собрание. Он говорит, в натуре, что ли, не пьете? В натуре не пьете? Говоришь, да, не пьем. Он говорит, а что вы, типа, крутые, что ли, умные? Нет, мы не умные, просто вот у нас так принято. Вас, ты, допустим, с друзьями собираешься? Ну да, мы собираемся. И у вас как там принято как-то? Ну да, а у нас вот так, я уважаю. И все. Можно со всеми людьми договориться. Просто поймите, держаться на расстоянии не означает не разговаривать. Держаться на расстоянии означает не попадать под влияние. Человек пытается вас завлечь в свою бучу, а вы не попадаете под влияние. Он, допустим, приходит к вам, да, вы, допустим, живете с таким человеком. Он приходит домой и говорит, я сейчас все погромлю, что происходит, где жрать? И там, и все прочее. И вы не попадаете под влияние, вы так отстраненно, так все выполняете ваши обязанности. Допустим, кушать подали, прибрались в комнате, если не прибрано, все сделали, и подальше. Тянуть? Кого тянуть? А зачем его тянуть? Подсказать? Кому подсказать? Кому подсказать? А почему вы хотите ему подсказать? Вы Бог, что ли? Если вы человек, значит, вы должны понять, что у вас человеческие возможности. Вы не можете все сделать. То, что человеку положено, вы то и можете сделать. А что не положено, вы не сделаете. Но если человек очень сильно привязан к близкому человеку, он хочет испытывать от него счастье, от близкого человека, вот в этом случае он начинает его третировать. Он хочет ему помочь. На самом деле он хочет помочь себе. Например, у нас есть ребеночек, которым мы души не чаем. Чем больше мы души в нем не чаем, тем больше он начинает наглеть. Когда он наглеет, мы начинаем его воспитывать очень строго. Начинаем
требовать от него, что надо молчать, я тебе сказал, там и все прочее.
Это что, мы благо ему желаем в это время? Нет, мы в это время хотим, чтобы он дальше наслаждал мои чувства, потому что плохой ребеночек, невоспитанный, чувства не наслаждает. Чем больше человек привязан к человеку, тем больше он проявляет двойственность. С одной стороны, он сидит с ним, а с другой... Это называется страсть. Страстные люди всем хотят помочь. В основном близким. Если они на алкоголика на улице увидят, они им наплевать. Это не мой алкоголик, у меня есть свой. Иди отсюда. Но когда они видят своего алкоголика... Они начинают на него нападать.
«Почему ты бьешь опять? Я тебе хочу помочь! Все! Не пить, я тебе сказал!» Он говорит, «Иди отсюда, я тебя встал, дура!»
Вот, то есть... Есть такая фраза, называется «валять дурака». «Валять дурака» означает пытаться поднять пьяного. Ты его поднимаешь, а он лежит. Он ничего не соображает. Он лежит, ты его поднимаешь, вставай, вставай, я тебе сказал. Он пьяный, он ничего не соображает. Когда человек в невежестве находится, у него разум отшиблен. Он ничего не соображает, он не понимает, что ты от него хочешь вообще. У него нет такой возможности понять, потому что разум отшиблен. Он находится под влиянием невежественной силы. Это означает, что этому человеку невозможно объяснить, невозможно его заставить. Но есть одна вещь, которую можно сделать. И эта вещь называется любовь. Любовь к таким людям означает, что ты заботишься о нем, но не трогаешь его. Заботишься, молишься о нем, чтобы все хорошо было. Понимаете, есть три категории людей, которые тонут. Одни люди плывут сверху, это благостные люди. И можно крикнуть: «Эй, мужик, плыви сюда, я тебе сейчас подам!» И он такой тык-тык-тык-тык-тык-тык плывет. Все, подплыл, ты ему руку подал, вытянул его. Все, проблем никаких нет, очень легко. Вытянуть благостного человека очень легко. Просто совет дал, и все, и он выплыл. За руку его дернул чуть. Страстные люди. Они как дельфины так. Когда он выныривает, ты можешь ему скрикнуть: «Эй!» Он: «А, да!» И опять ушел под воду. И когда он под воду ушел, он может тебе ближе вынырнуть, а может дальше от тебя вынырнуть. Все зависит от того, куда его понесло, что он услышал. Если он услышал то, что ты ему сказал, значит, он к тебе подплывет. А если он услышал что-то другое, он в другую сторону подплывет. Страстные люди, они бывают на волне и бывают под волной. Страстные люди делают только то, что им нравится. Они никогда не слушают истину, если им не нравится. Страстному человеку, допустим, одна истина нравится, допустим, страстный человек имеет плохие отношения с мужем, допустим, женщина. И говорят, лекции по семейным отношениям классные, можно исправить отношения, лекции. Хорошие, можно отношения исправить. В смысле, можно мужа исправить? Ну да, можно мужа исправить. Пойдем на лекцию. Ой, пойдем на лекцию, все, можно мужа исправить. Идет на лекцию. Приходит на лекцию, если понравилось, будет сидеть, не понравилось, уйдет. Куда нырнет, туда и вынырнет, туда и понесет. Страстный человек, он очень двойственный. То есть его то туда несет, то сюда. Невежественный человек, он не выныривает, понимаете? Он за корягу зацепился там и все, не выныривает. Он даже корягу не видит, он просто чувствует, что нам здесь нормально, что у нас все. Плывет. Плывет постоянно. Не мешайте, я невежественный человек, я не слышу ничего. Я плыву, понимаете? Давайте меня воспитывайте. А я вас не слышу. Я плыву. Понимаете, невежественный человек ничего не слышит. Какой смысл ему кричать, что-то говорить? Почему мы это делаем? Потому что мы сами в это время невежественные. Когда человек очень сильно привязан к чему-то, допустим, страстный человек привязан к своему родственнику невежественному, он хочет от него счастье извлекать. А нет у него счастья, нет. У невежественных людей ни для кого ничего нет. У него есть только фига для вас. И все. И та в кармане, чтобы вы не видели. Вот, поэтому нет у него ничего. Но Он душа, понимаете? Он душа. Душа означает, что у него есть все. У него есть любовь внутри, у него есть чистота, честность. Все у него есть, но только где-то глубоко внутри. И для того, чтобы с этим внутри контактировать, надо от внешнего немножко отстраниться. Невежественные люди начинают воспринимать человека, когда он немножко на расстоянии. Когда тот к нему приближается, они начинают пытаться его в свою игру заставить играть. Если вы держитесь на расстоянии, желайте ему счастья, заботьтесь о нем, и он постепенно будет очищаться, то есть всплывать. Он будет всплывать, понимаете? И когда единственная проблема невежественных людей заключается в том, что грехи их затащили под воду. Они сделали их неразумными, они ничего не соображают, они живут просто так, как могут жить, понимаете? И когда вы помогаете, заботитесь о невежественных людях, они постепенно всплывают, 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 и раз, глаза показались. Глаза показались, значит, можно что-то уже ему как-то так. Он еще не слышит, он только видит, ему надо, уже как-то ему надо показывать что-то. Уши показались, надо ему, мужик, то есть мы на корабле, к нам плыви, то есть, ну то есть, понимаете, но когда человек сильно привязан к родственникам, он не понимает, о чем говорится, он не понимает, ему надо сейчас, чтобы он был хорошим, сейчас, невозможно сейчас, вот допустим, у человека тяжелая болезнь сердца, у него, допустим, сердечная недостаточность развивается, да? Три типа врачей. Один врач говорит, ты лежи, сейчас нужен покой, у тебя тяжелая сейчас стадия болезни, тебе нужен покой, правильное питание. Он говорит, я хочу лечиться прямо сейчас, расслабься, тебе сейчас нельзя лечиться. Надо просто спокойно жить, спокойная атмосфера, все. И он спокойно вытаскивает, человек вытаскивает. Когда сердце крепнет, начинает ему препаратики давать. Так постепенно он вытягивает. Второй вариант лечения. Сразу ему дозняк там, хлобысь. Сильнодействующими средствами. Страсть. Сильнодействующие средства, страсть означает. И третий вариант, невежественный. Да что ты валяешься, пошли, все нормально, нет никакой болезни. Надо себе сказать, что здоров, и все, и пошли. Человеку, который сердечно недостаточно, сказать, что здоров. И ну и помрет по дороге просто, и все. Понимаете? Надо учиться быть благостными людьми. Благостный человек, человек, который реально оценивает, что происходит. Мой близкий человек попал в беду. Его разум абсолютно оглушен. Он ничего не соображает. Он в разврате находится. Он в наркотиках находится. Он в пьянстве находится. Он ничего не соображает. Он попал в преступный мир. Он не может сразу оттуда вырваться. Он ничего не понимает, что с ним происходит. Ему нужна любовь. Ему нужна любовь. Вот единственное, что любовь означает желать счастья, на расстоянии находиться. Не портить отношения с этим человеком. Просто любить его и все. Постепенно он очистится от этого. Это несомненно, потому что веды говорят, внутренняя сила человека действует гораздо сильнее, чем наружнее. Можно много слов сказать, и толку от этого никакого не будет. Можно просто вообще молчать и ничего не говорить. И все изменится в жизни тех людей, с которыми ты находишься рядом. Серафим Саровский 3 года молчал. Он ничего не говорил. И куча народа шли, чтобы на него посмотреть. У всех менялась жизнь. Этот человек просто смотрел на них такой любовью, что у них все в жизни менялось. Поэтому не надо думать, что если мы будем говорить, трясти человека, что у него от этого что-то изменится. Сила внутри человека находится, а не снаружи. В вере, понимаете, если вы сами работаете над собой, пытаетесь свою веру повысить, значит, все вокруг вас тоже расцветает. Солнцу не надо никого трясти, оно просто светит, и этого достаточно, чтобы нам жить рядом с ним. Понимаете, когда солнце восходит, вся тьма полностью рассеивается, но солнце нас не третирует, оно просто дает нам жизнь, и все. Точно так же наставник. Человек, который хочет помочь другим, он не третирует никого, он не пытается навязать свое знание, свою идею, он просто дает свет и все. Он дает возможность жить, то есть объяснять свет означает знание. Просто дает возможность понять, как жить, что делать, как изменить свою жизнь. Следующее, что я вам хочу сказать, это то, что на самом деле в этом мире не существует неудачи. Неудача есть только у тех, кто в нее верит. В этом мире не существует неудачи, потому что неудача и удача – это суть знания. Если человек попал в состояние неудачи, нужно, чтобы кто-то... Если вы, допустим, почувствовали разочарование в себе, у вас сердце разочаровано, идите к тому человеку, у которого сердце не разочаровано, и пообщайтесь с ним. Пускай это будет ваш друг или даже сын, кто угодно, не имеет значения. Просто поговорите с тем человеком, у которого сердце находится в состоянии веры и ощущения удачи. И неудача отвернется от вас, ее не будет рядом с вами. Неудача живет только рядом с тем, кто в нее верит. Понимаете? Это факт, что бывает тяжелая судьба и бывает легкая. Но неудача означает, что человек принял тот факт, что счастья в его жизни не будет. Если человек принял этот факт в свою жизнь, он поверил в невежество. Понимаете? Если человек считает, что счастье в его руках, значит, он находится в страсти. А если человек считает, что счастье находится у тех, кто может его мне передать, этот человек находится в благости. А духовный человек знает точно, чем больше я служу высшей истине, тем больше в моей жизни будет счастья. Поэтому вообще не надо ни о чем беспокоиться, какие проблемы. Пора на вопрос отвечать, да? В нашей квартире за один месяц умерли две ящерицы и попугай. Осталась только кошка. К чему это? В вашей квартире наступил тиф. Животных, тиф животных. То есть ящерицы, попугаи умирают, но этот тиф не касается кошек. Только кошки остаются живыми. Ну откуда же я знаю, к чему это? Ну зачем вы меня это спрашиваете? Я не могу ответить на этот вопрос. Просто бывает так, что в жизни человека кто-то умирает. И, допустим, когда дети заводят животных маленьких, они потом очень сильно страдают от этого, потому что они к этим животным привязываются. Они очень сильно плачут. Поэтому веды не рекомендуют дома держать животных. Можно на улице, чуть-чуть подальше, чтобы дети не так сильно привязывались. Если животное входит в жизнь человека, ну, животное, все животные живут меньше человеческой жизни, понимаете? И любые животные, собака живет 10 лет, кошка и того меньше. Понимаете? А? Больше кошка живет? Ну, хорошо, пускай больше. Ну, сколько, 12? Ну, еще хуже, вы представляете, 15 лет кошка живет. Что будет с вами через 15 лет? Что будет через 15 лет с вашим юным ребенком, который 15 лет эту кошку видел, и она померла? Она все равно помрет по-любому, понимаете? Любое животное умирает. А животные часто умирают быстрее, чем люди, потому что они неразумные. Поэтому дома не надо держать животных. Потом, а попугайчики с кошкой сколько живут? А? Ящерица живет 5 лет, попугайчики 6 или 7, а кошка 15. Вот поэтому она живая осталась, я теперь понял. Все причина. Все остальные умерли. Осталась только кошка. Если бы там жила ворона, она вообще 100 лет живет. Поэтому ворона последняя останется, 100%. Не надо держать в квартире детей, животных. Если есть дети, не должны быть животные в квартире. Опасно. Это опасно. Дети могут сильно пострадать. Психическая травма может быть у детей. Дети не понимают, что такое смерть. Им невозможно это объяснить. Смерти нет на самом деле, никто не умер, ящерицы не умерли, попугайчики не умерли, просто они сменили тело, одно тело меняется на другое. Это тело состарилось или попало в тяжелую ситуацию жизни, получило другое. Почему животные в квартире умирают? Потому что две причины есть. Первая причина, они живут в неестественной среде, а вторая причина, мы не знаем, что им нужно. Почему умирают ящерицы и попугайчики в первую очередь. Попугайчик рожден летать. Вы можете ему предоставить в квартире пространство для полета? Если он не летает, он помрет, значит, потому что он будет болеть, потому что ему нужно летать. Он для этого родился с крыльями. И он счастье от этого должен испытывать, а не от того, чтобы сидеть в клетке.
и грызть ее вот так.
Понимаете? Ящерицы должны что делать? Они должны по траве, по листве, они должны кушать листья свежие. Потому что они должны жить на листве, на траве. Они для этого родились ящерицами. Вы можете листву, траву сделать дома? Не можете. Можете только кусочек такой вот сделать, и то не на постоянно. Поэтому окошки для чего предназначены? Для того, чтобы валяться на диване. Они для этого, поэтому они живут нормально, им ничего не делается. Диван предоставили. Все. А ящерицам ничего не предоставили. Чувствую, что мужа уже целый год используют не на работе, и он живет в иллюзии. Но он и слышать ничего не хочет об этом. Как до него достучаться? Хороший вопрос. Вот смотрите, все мужчины, они очень целенаправлены в своем, и для них очень трудно достучаться. И поэтому женщины должны знать, что на самом деле... У мужчины работает больше всего разум верхний. Он очень такой целенаправленный и не хочет ничего понимать. Он хочет добиваться своего. А у женщины больше всего работает разум сердечный. Мужчина – это решимость жены, а жена – это сердце мужа. Понимаете? Так веды говорят. И поэтому каждый должен действовать согласно своей природе. Если, допустим, мужчине что-то взбрело голову, его тащит не туда, куда надо. Надо успокоиться. Что надо делать? Я объясняю. Надо успокоиться. Принять судьбу. Сказать себе, вот какой муж есть, такой есть. Пускай он будет у меня сейчас такой. Ничего страшного. Это мой муж. И он хороший у меня. Просто он мужчина, поэтому его несет постоянно куда-то. И что надо делать? Надо ему постоянно, каждый день... нежным голосом говорить: «Дорогой мой муж, мне кажется, тебе надо работать на другой работе. И надо его любить, с любовью это делать, очень с любовью, нежно, ненавязчиво, очень смиренно. Когда вы скажете 10 раз, он подумает, что вы немножко того, болеете этой идеей, болеете этим вопросом. Когда вы скажете 20 раз, он подумает, что-то здесь не то. Что она постоянно талдычит и талдычит об этом? Наверное, какой-то смысл в этом есть. 20 раз, когда скажет. Да, вы скажете 30 раз. Он подумает, может быть, это и правда, но я не готов к этому. Когда вы скажете 40 раз, представьте, 40, я ей говорю не 5 раз, а 40 раз, когда вы скажете нежно и спокойно, каждый раз вы должны именно так говорить, потому что когда вы будете по-другому говорить, все будет наоборот. Надо будет говорить еще в 2 раза больше. Когда вы скажете 40 раз, он начнет прислушиваться, и на 50-й примерно раз он услышит. Один раз услышит, и все поменяет в своей жизни. Мужчине достаточно один раз услышать. Как разум женщины работает? Разум женщины слышит сразу. Разум женщины слышит секунду, сразу все понимает, как надо делать. Но чтобы женщине сделать так, ей нужно 50 раз попытаться это сделать сначала. А потом она на 51-й сделает. Но мужчина, он не слышит. Он может сделать сразу, но он не слышит. Ему надо 50 раз нежно с любовью сказать. На 51-й он, когда услышит, сразу все сделает. Вот и тренируйтесь. Вот и все, что делать. Ничего не надо делать. Надо говорить с нежностью просто 50 раз подряд. Что значит не подряд, не за один день вот так 50 раз, а... Каждый день по одному разу надо говорить. Не больше. Тут астрологический мне вопрос не задавайте. Многие люди не понимают вообще, что такое кету. Мы об этом еще поговорим. Если слабое солнце в натальной карте, это что, показатель... малого благочестия в предыдущем воплощении, но при этом сильный Юпитер. Все правильно? Если слабое солнце, это означает, что вот эта способность благочестия не пошло в разум. То есть эта способность, ну как бы, серьезно относиться к своей жизни снижена. Обычно, если слабое солнце, человеку тяжело соблюдать режим дня, Тяжело принять что-то в своей жизни. Тяжело как бы быть ответственным за свою судьбу. Понимаете, слабое солнце. Бывает сильное солнце плохого качества. Означает, что человек очень амбициозный. Он ответственный, но он всегда очень как бы категорично, однонаправленно действует в своей ответственности. Он не хочет принимать жизнь, признавать ее. Да, плохие, слабые, как планеты при рождении, если, допустим, мы родились, уже в таком положении планета стоит, означает, что с прошлой жизни мы недостаточно получили этого благочестия. Но можно же его увеличить в этой жизни. Если вы пытаетесь, допустим, несмотря на то, что вам тяжело вставать рано утром, ложиться вовремя, питаться правильно, соблюдайте режим дня, сила солнца увеличивается, ответственности больше. Пытайтесь совершать хорошие поступки, благочестивые, сила солнца увеличивается и так далее. Чем больше человек добрых дел делает, тем солнце становится сильнее у него. И это не зависит уже от карты. Одно дело астрология, другое дело свобода выбора. Свобода выбора находится выше астрологии. Если мы выбираем счастливую жизнь, мы становимся счастливыми. Выбираем несчастную, остаемся несчастными. Допустим, ведический астролог советует поступать так-то, а ситуация развивается пока с точностью да наоборот. Поступать так, как велит сердце и разум, или так, как рекомендует астролог. Поступать так, как рекомендует другой астролог. Если вы чувствуете, что там не то с этим астрологом, надо сходить к другому. Поймите, что сердце и разум означает ум иногда. Очень часто мы думаем, что это сердце. На самом деле ум очень хитро устроен. Он очень часто пытается играть роль разума. И пока человек обескуражен, даже мудрый человек может быть чем-то обескуражен. Допустим, у мудрого человека произошло несчастье, и он сбит с толку. Он должен пойти к другому мудрому человеку, который его на место поставит. Мудрого человека быстрее на место поставить. Если человек не мудрый, его поставить на место тяжелее. На место означает отрезвить. Поэтому, если, допустим, вы чувствуете что-то не так, значит, вы обескуражены. Идите к человеку, который вам посоветует. Не обязательно, что это будет астролог. Советовать может любой человек, понимаете? Любой человек может чувствовать истину, который вас любит, которому сердце к вам лежит. Если человек чистый и сердце к вам лежит, идите к нему советовать. Не надо там, неважно, астролог он, не астролог. Просто спросите, поговорите с ним. И он вам скажет, знаешь, скорее всего, вот так вот это должно быть. У меня сердце чувствует. А потом, когда такой человек сказал, если вы хотите, вы можете сходить к астрологу и проверить, это научно совпадает с научными данными или нет. Бывает, что астролог говорит какую-то несет чушь. И вы слушаете и думаете, надо пойти к другому астрологу. Потом приходит к другому, он начинает вроде правильно говорить. То есть, если мудрый человек уже посоветовал, есть какой-то фундамент, от которого можно отталкиваться и исследовать дальше эту тему. Но если вы просто ходите по психологам и астрологам, то фундамента нет. Понимаете? Будьте осторожны. Астролог тоже может быть мудрым человеком, но тогда сердце отзовется на его слова. Сердце – это основной показатель, понимаете? Но все равно, когда разум обескуражен, нужно, чтобы несколько человек посоветовало, чтобы вы поняли. Если несколько человек говорят одно и то же с разной позиции, это значит, а вы считаете по-другому, это значит точно, что вы не правы. Не бывает так, что несколько человек сразу ошибаются. Имеется в виду мудрых людей, разумных, как вы считаете. Понимаете? То есть надо пытаться спрашивать у многих людей, чтобы понять, как правильно. Господь подскажет, надо искать. Не то, что вы основываетесь на советах одного астролога. Астролог – это не Бог, понимаете, он может ошибаться. Это 100% факт, проверенный на моей собственной жизни. Я знаю точно, что астрологи могут ошибаться, даже самые серьезные. Потому что он может неправильно эти планеты трактовать. Это самая сложная наука вообще астрология. Ребенку 1 год 8 месяцев. До 11 месяцев наблюдались у невролога скопление жидкости между полушариями. К 11 месяцам все нормализовалось. Ну, так обычно бывает. А в 1 год 2 месяца, в год 5 месяцев подцепили вирусную инфекцию. Были в реанимации. Год 3 месяца стали наблюдать, что у сына начали косить глазки. Врачи ничего не видят. В чем дело? От чего ребенок часто болеет? Как справиться с этим и помочь? Мы будем говорить об этом на следующей лекции. Юпитер также связан с иммунитетом. Чем сильнее вера и крепче человека, тем тверже его способность жить. Способность жить или удача, способность преодолеть болезни, это тоже связано с верой. Поэтому был такой врач Ибн Сина, Авиценна. И он, первое, что он сделал, в чем его мудрость заключается? Он необычный врач. В чем мудрость заключается? Он сказал людям, медицина – это очень сложное знание, и не надо к ней относиться слепо. Но первое, что вы должны узнать и понять точно, если человек не верит в счастье, он здоровым быть не может. Поэтому, когда в том городе, в котором он жил, начала свирепствовать чума, первый указ, который он попросил издать, что все люди должны вдохновиться и поверить, что они будут жить. Он сказал, что вы обязательно вылечитесь, чума из нашего города уйдет. Ну, то есть первое, что он утверждение сделал такое. То есть он внес вот эту способность верить в свое здоровье людей. Поэтому первое, что сделать, не вы очень сомневаетесь в здоровье своего ребенка. Пытайтесь верить, что все у вашего ребенка будет хорошо. Это первое, что нужно сделать. Второе, что нужно сделать, нужно понять, как его лечить. Если у ребенка слабый иммунитет, значит, надо его оптимизировать. Слабый иммунитет всегда у пессимистичных людей бывает. Слабый Юпитер, слабый иммунитет. Значит, надо включать духовную музыку, надо оптимистическое настроение в квартире усиливать. И тогда иммунитет будет возрастать у ребенка. Есть простые вещи, которые укрепляют организм, которые надо знать. Допустим, статические упражнения укрепляют организм. Это основная вещь, которая укрепляет организм. Не динамические, а статические. Поэтому маленькие дети, когда они не могут ходить, допустим, ребенка кладешь на ножки, вот так сгибаешь его вперед и не даешь ему выпрямиться. И он лежит вот в таком положении, пыхтит, кряхтит. И он, допустим, лежит в таком положении, и у него нормализуется кишечник, нормализуется пищеварение, и столько всего нормализуется. Понимаете? И взрослые люди каждый день должны такие упражнения делать. Застыл в каком-то положении, не двигаешься, энергия пробивается сама. Понимаете? То есть происходит выздоровление, психика. И в это время надо думать о чем-то хорошем. Надо заниматься статическими упражнениями. Следующее, что человеку помогает жить и быть здоровым, это вода. Вода снимает болезнь и напряжение. Поэтому два раза в день каждый человек здравомыслящий должен под душ вставать. И тогда будет легче жить, не будет накапливаться болезни. Женщинам надо в шапочке, чтобы волосы не мочить, а то они полезут. Потому что вода не такая чистая. Если бы вы мылись в реке, тогда ничего бы не лезло. А так как мы моемся под душем, мертвая вода, она как бы по трубам течет. Поэтому волос лучше, у женщин волос, чтобы она лучше не касалась. Там праны, жизненной энергии мало в этой воде. Мальчику сейчас 15 лет, 4-х, аутоиммунное заболевание. Неспецифический язвенный колит. Доктора говорят, пожизненное заболевание. От чего, что делать, можно ли вылечить? Знаете, есть разные медицины. Есть медицина, бывает, что человек лечится обычными методиками, ну, таблетки и все прочее. Эти методы предназначены для купирования острых состояний. Они вообще не предназначены для лечения. Допустим, хирургия, инфекционное отделение, терапия даже современная, вот обычная, традиционная. Все эти методы предназначены для того, чтобы быстро человеку купировать то, чем он болеет. Эти методы не вылечивают, потому что вылечить человека можно следующими вещами. Аюрведа перечисляет. Первое. Вылечить человека можно только знанием о том, как жить правильно. Если человек не имеет знаний, он не выздоровеет никогда, потому что он будет жить неправильно. Вот и все. Вылечить человека можно только природой. В природе есть сила, дающая жизнь. Травы натуральные – это природа. Камни натуральные – это природа. Свежий воздух – это природа. Земля свежая, сырая, по которой ты ходишь – это природа. Вода в реке – это природа. Солнце – это природа. Когда человек начинает соприкасаться с этими факторами, и он сделает это правильно – он вылечивается. Это самое сильное лечение. И плюс, если он настроен правильно, и плюс он использует, допустим, травы, камни, допустим, настои какие-то и так далее. То есть он вылечивается тогда. Деревья лечат, травы, камни. Формы жизни, которые ниже, чем человек. Животные формы жизни тоже могут вылечить, но это не надо этим пользоваться. Человек должен лечиться травой, деревьям, деревом и камнем. Почему? Потому что в этих формах жизни течет стабильная энергия. В животных она нестабильная. И чем ближе растение к животному, тем нестабильнее в нем энергия. Допустим, грибы. Это промежуточная форма жизни между животным и растением. Поэтому грибы опасны для еды. Человек ест грибы, сегодня они хорошие, завтра они могут быть отравлены. Они постоянно меняются, очень быстро меняется их состав. Одна почва, один гриб, одни грибы, одно солнце, одни. Те же самые маслята могут быть или ядом, или полезны. Поэтому опасны есть грибы, ты не знаешь, что там ты с ними съешь. То ли здоровье, то ли болезнь. А растения, которые вот просто в растительной форме жизни находятся, они всегда одинаковые, они стабильные. Каждое растение действует определенным образом, точно так же камни. Когда человек лечится растительными средствами, он реально может быть здоровым, выздороветь полностью. Но химия не лечит, химические вещества не лечат, они просто останавливают процессы, все. Понимаете? Потому что в растениях есть энергия ума, есть психическая энергия, которая лечит, потому что психическая энергия является основой здоровья. А тело и болезни – это результат. В каждом растении есть оптимизм. Допустим, анис человеку дает честность, энергию честности, хотя это растение, но он дает такую энергию. Яблоко то же самое, допустим. Или взять, допустим, валерьяну, оно дает раскаяние. Энергию раскаяния валерьяна дает. Когда человек обижен, валерьяну пьет, он успокаивается. Энергия раскаяния входит в его организм механически с помощью валерьяны. Или она может войти через разум другого человека. Понимаете? То есть механические способы лечения, это камни, травы. Есть интеллектуальные способы лечения, когда человеку объясняют, как жить. Интеллектуальные способы лечения стоят выше. Еще выше стоит лечение с помощью молитвы, когда человеку не просто дается что-то, а просто ему дается благословение, силы вылечиться, понимаете? Каждая болезнь возникает в результате того, что у нас не хватает силы, из-за того, что у нас плохая судьба. А святой человек дает силы. Но если ты неправильно их используешь, потом дальше опять живешь неправильно, тогда, соответственно, опять заболеешь. Скажите, пожалуйста, как почистить лимфатическую систему и в какое время года? Есть три типа лечения. Первый тип лечения – изучать, как правильно жить, самый лучший. Второй тип лечения – чистить себя. И третий тип лечения – нейтрализовать болезнь. Если человек не хочет жить правильно, сколько ни чисти, все равно будешь грязным. Хоть зачистись. И вот это вот, ну как бы лечение с помощью очищения организма, оно очень популярно сейчас, потому что это хороший способ зарабатывать деньги. Выпускаются различные лекарства и говорят, чиститесь, чиститесь. Вы можете жрать сколько хотите, когда хотите. Таблетки попили, похудели. Нет проблем, чиститесь от жира. Допустим, вы можете сколько хотите жареного есть на ночь, печень крякает, попили, допустим, лиф-2 там или еще что-нибудь расторопшее, печень не крякает, можно дальше есть на ночь. Чиститесь, чиститесь. Допустим, обожрались совсем на ночь зернового, мясного, камни начали в желчном пузыре появляться. Надо просто, камни начали появляться, надо очистить печень, надо попить оливковое масло там с лимоном, все очистится, дальше жрите на ночь. Понимаете? Поэтому очищение организма – это вынужденный момент, который возникает в результате того, что человек настолько загрязнен, что он не может нейтрализовать болезнь с помощью естественных средств. Он лечится, лечится, толку никакого нет, он не может вылечиться, значит, надо очищаться. И когда человек очищается, ему потом легче вылечиться. Но если человек и так может вылечиться, допустим, травами, камнями, там, еще чем, здоровым образ жизни, тогда не надо ничего чистить. Чистить надо только тогда, когда ты не можешь нормально жить. Вот, допустим, машина едет, допустим, грязная машина, когда едет, у ней колеса задевают, да? Если вы чувствуете, жизнь буксует, вы, допустим, живете и чувствуете, вставать вовремя не можете, кушать не можете нормально, аппетита нет, что-то слизь течет из носа там везде, что-то плохо стало совсем, тогда можете почиститься. Как почистить? Самое простое – почиститься. Не надо мудрствовать лукаво. Взяли, просто поголодали один день, попили водичку, вот и все. И все будет очищаться. Чего выдумывать-то? Все, что надо, само очиститься в организме, не надо выдумывать. Он сам знает, что чистить. Просто дайте ему эту возможность, почему организм зашлаковывается. Возьмите, допустим, супермаркет, напихайте его шмотками, там ходить будет невозможно. Что надо сделать? Не пихать дальше, пускай раскупят. Раскупят по чуть-чуть, и дальше ходить можно будет нормально. Самый лучший способ чиститься – не пихать ничего в рот. В свой супермаркет, понимаете? Не пихайте, оно все прошло, протряслось, прочистилось, все нормально. Вот и вся лечение-то, оно очень простая вещь. Я простые вещи говорю очень, но люди не понимают, что так просто лечиться на самом деле. Я вот себя вообще никак не лечу. Я камни там чуть-чуть повесил и просто правильный образ жизни веду, и все. Я не болею, не лечу себя. Меня завтра первый раз за 20 лет будут обследовать. Там есть компьютерное обследование, я решил проверить, что это такое. Посмотреть, как оно действует. Завтра в 11 часов утра, первый раз за 20 лет я буду обследоваться. Посмотрю, что у меня там за болезни внутри. Да, конечно, все. Самое лучшее в Олеге Геннадьевиче находится внутри. То есть я все расскажу, что у меня там есть. У меня там есть испражнения, камни там, все. Все, что есть, я вам расскажу, конечно. Завтра весь день об этом будем говорить. Скажите, пожалуйста, какой цвет используют в цветотерапии для какого органа и системы, чтобы улучшить работу этого органа? Знаете, все цвета связаны с планетами, а органы тоже связаны с планетами. Я сейчас вам перечислю, если вы хотите. Луна, она имеет нежно-матовый цвет, вот такой как цвет, как в этом зале. Вот этих вот. Это Луна. Нежно-блестящий матовый цвет. Луна. И вот как светят эти вот лампочки. Тоже такой свет жемчуга. Луна имеет свет жемчуга. И лунного камня. Дальше. Солнце. А? Какой орган? С Луной связаны следующие органы. То есть вот чисто лунную природу имеет ум. Луна самая тонкая планета, и ум связан с Луной. Поэтому только ум зависит от состояния Луны. Все остальные органы более-менее не зависят. Ну то есть они зависят, но не настолько, как ум. Значит, дальше Солнце. Солнце имеет цвет рубина. Камень рубин. Темно такой темно-вишнево-красный, блестящий. Это цвет солнца. И именно такой цвет улучшает солнце, темно-красный. Бывает солнце слабое, надо тогда не сильно блестящий. Допустим, цвет граната, он улучшает слабое солнце у человека. Костная система, кости все, зубы. Дальше желудок. Ну, пищеварение, желудок, ну, все, что связано с желудочным соком, вот именно с железы внутренней секреции, связано с пищеварением, и кровь, эти органы связаны с солнцем. Глаза и солнцем, и луной тоже, с двумя этими планетами вместе, они и там, и там. Глаза – это мир, это ворота в ум человека. Глаза, когда хлопают, а там ум находится. Если они уже не хлопают, значит, там ума уже нет, понимаете? Бывает, человек становится безумным. Он смотрит туда. Это значит, ума нет там, все, ум ушел из головы. Нет ума, он сумасшедший. А бывает, что человек тело оставляет, и у него глаза стеклянные. Там тоже ума нет. Он уходит, потому что вместе с душой. Так аюрведические врачи определяют, живой человек или нет. Бывает летаргический сон, бывают какие-то необычные состояния, когда пульса нет. Аюрведический врач смотрит в глаза, видит, там нет жизни. Пусто, значит, душа ушла. Если есть жизнь, значит, душа там. Понимаете? Очень простой метод, как определить. Спокойно. Дальше продолжим. Кожа – это самый главный орган, конечно, я понимаю. Но сейчас продолжим немножко. Вот. Особенно для женщин это важно, кожа. Она должна быть красивой, блестеть, привлекать внимание. И, в принципе, даже понятно, с чем связано. Но мы попозже об этом поговорим. Значит, Марс. С Марсом связаны мышцы в организме, все мышцы связаны с Марсом. Цвет, как у коралла, оранжевый, такой оранжевый, ярко-оранжевый цвет. Мышцы связаны с Марсом. С Марсом связаны волевые усилия человека, то есть на тонком плане. Половые органы мужские связаны с Марсом тоже. И гормональные функции половые у мужчин связаны с Марсом. Все, что связано с мышцами любыми, это все Марс. Даже со мышцы сосудов это Марс. Значит, Венера – это планета, которая связана с гормональными функциями, кожей. Да, кстати, с Луной связаны также жидкости в организме, которые функционируют внутриклеточно. Все, что связано не с кровью, это влияние Луны, все жидкости. Значит, Венера связана с кожей, с гормональными функциями человека. И у женщин с половыми органами тоже Венера связана. Понятно, да? Цвет у Венеры нежно переливающиеся любые цвета. Очень-очень нежно переливающие. Вот как бриллиант отражает оттенки любого цвета, как он сияет, играет на солнце. Вот это цвет Венеры. Это игра, это цвет Венеры. Венера олицетворяет материальное счастье. Она как игра. Все меняется, переливается. Вот. И Венера больше всего отражена на коже женщины. Она соприкасается с внешним видом женщины, Венеры. Поэтому женщина отражает материальное счастье. Ее энергия, ее вид отражает материальное счастье. Поэтому женщине так важно, чтобы все отражалось, а не копилось внутри. Если не отражает, значит плохо. Поэтому она как-то усиливает эффект отражения. Подкрашивает себе там все. Отлаживает, чтобы нормально все выглядело. Чтобы отражалось. А то не отражается, неинтересно жить, не смотрит. Вот. Значит, Меркурий имеет цвет изумруда. Вот такой темно-зеленый искристый свет. И Меркурий связан с... у человека со всеми видами взаимоотношений между органами. То есть все, что... И Меркурий также связан с работой в целом нервной системы тоже. Но больше всего он связан именно с контактами между... То есть, ну, как бы дисфункции различные. То есть это связано с Меркурием. И Меркурий также связан с поджелудочной железой. Ну, в общем, все ритмы организма связаны с Меркурием. Это достаточно тонкая планета, тонко влияет на организм. Тоже связано с Венера и Меркурий, два органа, которые отвечают за гормональные функции в организме. Два органа. Два, в смысле, две планеты за все гормональные функции Меркурия и Венеры. Сейчас объясню. Значит, дальше следующая планета — Сатурн. Сатурн имеет темно-голубой цвет. И все оттенки голубого, синего и темно-синего – это все Сатурн. Он связан со всей нервной системой. Все, что связано с нервами человека – это Сатурн в организме. Все, что связано с энергией нервной системы – это Сатурн. Дальше. Юпитер у человека связан с иммунитетом. И все, что связано с иммунитетом, все иммунные функции, а также печень, то есть органы, которые очищают организм. Печень, почки, кстати, связаны с Венерой. Почки связаны с Венерой тоже. Печень связана с Юпитером и в какой-то степени с Марсом. Ну так, в основном с Юпитером. По крайней мере, Юпитер дает печени силу. И с Юпитером связаны все органы, которые вырабатывают иммунитет. И вилочковая железа там и так далее. Внутренние мозги, все, что связано с иммунитетом. Защита организма. И Юпитер также управляет глубокими процессами, связанными с ДНК там в организме, с эти все клеточные структуры, несущие жизнь. Они связаны с Юпитером. Поэтому, когда человек разочаровывается в жизни, у него на клеточном уровне начинаются процессы необратимые происходить. Ну вот я вам перечислил все цвет, нежно-желтый такой, вот как у желтого сапфира. Вот такой вот. Как на пальце вот у меня. Вот изумруд. Зеленый такой, нежно-зеленый. Вот, то есть, пора заканчивать. Как использовать? Если вы чувствуете, у вас не хватает энергии этой планеты, то вы подумайте об этом цвете. Допустим, вы чувствуете, иммунитета нет, подумайте о желтом цвете. Если вам не нравится желтый цвет, значит, вам надо успокаивать Юпитер. Значит, надо охлаждаться, потому что все мужские планеты разогревают, а женские охлаждают. Если, допустим, вы чувствуете, желтый цвет не нравится, иммунитет у вас плохой, значит, носите белые одежды, чтобы вы охлаждаться. Белые цвета – это женские цвета. Красные, теплые – это мужские. Если, допустим, вы чувствуете, что у вас кости слабые, солнца, значит, не хватает, или зубы слабые, солнца не хватает, пищеварение слабое, солнце слабое, подумайте о красном цвете, о рубине. Не нравится красный цвет, значит, у вас пищеварение слабое из-за того, что солнце неправильно работает, его слишком много, значит, надо белые одежды носить. Если нравится красный цвет, носите красный, значит, это будет усиливать пищеварение. Система понятна, нет? Я думаю, что нам пора заканчивать. А? Светлые, светлые. Венера не означает белый. Венера и Луна означают переливы, переливающиеся светлые тона любых оттенков, понимаете? Но есть яркие цвета, а есть неяркие такие, нежные. Нежные цвета женские, яркие мужские. А черный – это цвет России. Черный – это цвет Сатурна. Аскез. Цвет лишений – аскез. Все, концерт закончен, мне говорят. Надо желать всем счастья, пора. Все сели прямо. Если уже совсем нет времени, надо идти домой, значит. Все счастливчики остаются. Потому что самая главная часть лекции – это пожелать всем счастья. Ничего в жизни не дает столько силы и возможностей, как благословение. Благословение действует непонятно. То есть они... человек что-то слышит, и потом его меняется все в его жизни. Когда мы повторяем «я желаю всем счастья», мы даем благословение. На самом деле, этот момент жизни, когда человек дает другим благословение и сам благословляет, не купишь и не продашь. И на него просто так не попадешь. Если человек не хочет никого благословлять и получать благословение, он не сможет остаться здесь во время пожелания всем счастья. Потому что это очень тонкий, интимный такой процесс, когда удача входит в нашу жизнь. Если человек искренне желает всем счастья, благословляет других людей, значит благословение и в него назад входит тоже. Таков закон. Чтобы благословение начало работать, удача, чтобы начала работать внутри, надо для этого ее отдавать. Если человек искренне всех благословляет изнутри, он хочет, чтобы у всех все было хорошо, ему реально хочется, чтобы так было, это значит, что удача входит в его жизнь. Это стопроцентный факт. И чем больше он будет всех благословлять, тем больше у него удача будет в жизни. Но этот процесс обмена удачей очень тяжелый в том плане, что на него очень трудно настроиться. Потому что мы постоянно куда-то бежим, нас куда-то несет. Целый день на белом свете все куда-то колесят, едут взрослые и дети на работу в зоосад, едут в баню и аптеку, едут тещи на обед. Что же будет с человеком через 10 тысяч лет? Мы все бежим в своем уме постоянно, мы не можем остановиться. И сейчас пришло время остановиться. Надо остановить себя и сказать, я никуда не бежу, не бегу, я хочу всем желать счастья сейчас прямо. Для этого надо просто быть здесь, остаться здесь, понимаете, на эти 5 минут. В этом заключается вся техника пожелания счастья. Пытайтесь это сделать. Я желаю всем счастья.